Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Константин.
И я вас категорически приветствую.
Представься, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Меня зовут Константин Капитан. Капитан – это фамилия в паспорте, никакой не творческий псевдоним, папа, дедушка и так далее. По профессии я по второй, но основной, артист эстрады музыкально-речевой. У меня диплом Питерского театрального института. Потом я 6 лет, как говорили раньше, служил в Санкт-Петербургском музыкальном театре «Буф». Очень крутой театр. Кого-нибудь вы оттуда наверняка знаете. Юра Гальцев, Гена Ветров, Лена Воробей, моя однокурсница, Миша Смирнов. Потом я, поскольку я был молод и горяч, и меня перло от рэпа и хип-хопа, я плясал нижний брейк, я йоу читал, камон, фоп, все дела. Я уперся диджеить и работал на 5-м канале телевидения музыкальной редакции несколько лет. Я этим занимался, но какое-то дело такое было левое и не очень прибыльное для актера. И потом появился знаменитый, я считаю, один из самых крутых, мы об этом еще сегодня поговорим, крутых клубов «Хали-Гали», где мы 5 лет жестко очень хулиганили и матерились с Ромой Трахтенбергом. И это как бы вернуло меня обратно в юмор, которым я начал заниматься еще будучи эстрадным артистом. А дальше уже само собой пошло уже сам. Банкеты, корпоративы, юмористические моноспектакли, шоу-программы. И, собственно, 4 года назад я еще в придачу к этому запустил свою школу юмора в Питере. И уже больше 120, там, может, даже 200 человек обучил. Это если кратко. А еще я не женат.
Это важно, да. Углублюсь в историю.
Давай.
«Хали-Гали» в 90-е гремело так, что народ из Москвы ехал табунами, утирая слезы, рассказывали, как... А у меня все было никак не попасть. Никак не попасть, никак не попасть. И потом раз у товарища был день рождения, мы пошли, а там как раз ты оказался. Ну, мы это люди, так сказать, из социальных низов. Нас вообще сложно чем бы то ни было удивить, особенно шутками. Но такого безумия, я тебе признаюсь, я не видел никогда.
Поржал.
Наш водку жрать перестал. Там припадок был натуральный. Я так смеялся, что у меня просто морда потом болела. И это а. Шутки. Б. Разнообразные анекдоты, вставленные по ходу. В. Там всякие пантомимы, я не знаю, эти пляски. Я про это даже рассказывать не буду, что там такое. Потому что все, знаешь, сказки там люди, помнишь, раньше в Голландию ездили, там что-то они там видели псевдосексуального характера, детский сад. По сравнению с тем, что творилось в заведении «Хали-Гали». С ума сойти. Вообще такая жалость. Прекратилось.
Ну, прекратилось, как любой шоу-бизнес, да, он начинает менять формы, когда там что-то выгорает, бизнес-модель там начинает загибаться, и он доменять. Там было очень круто. Я вообще считаю, что это 97-й год он запустился, а Рома Трахтенберг начал с июля, по-моему, там работать. И они стали резко искать второго ведущего, потому что ну, не может человек... А это был клуб, который умудрялся работать каждый день.
Да.
Каждый день, вообще не пятница, суббота, каждый день он собирал зал. А Рома не мог 5 дней, 7 дней, вообще нереально. И, собственно, мне знакомая тетя, которая заведовала там тем балетом, который ты изящно назвал гамбургским балетом, вообще это был жесткий галимый стриптиз, да, с засовыванием себе там чего угодно, куда попало, вот, она им заведовала, а она меня уже знала. Потому что до этого я вел актерское мастерство в школах манекенщицы моделей. Она там тоже тусила. У меня несколько лет я преподавал. В 90-е. У меня было в двух школах моделей я преподавал актерское мастерство.
А что можно модели преподать?
Ну, вот внутреннее состояние, работа на камеру. Ну, вот это все. Они же модели, что, вешал, как Зайцев говорил, вешалки. Вешалки, а чтобы ходить по подиуму и позировать, это же ну, не так просто. Ну и разжим, зажим, вот это все упражнение чисто на актерку.
Угу.
Вот. Короче, я их учил валять дурака в свободном режиме, чтобы то, чем сейчас занимаются все курсы импровизации. Да, только это было 25 лет назад, этого просто не было. И она меня позвала, говорит, хочешь попробовать? Я пришел, попробовался и стал там как бы вторым ведущим. Сначала у меня был только понедельник, вторник где-то. Там было смешно. Понедельник, вторник. Короче, там же надо было материться. Понимаешь, да? Материться жестко.
Да, да.
А я аж из театра пришел. Я этот процесс назвал, я по капле выдавливал из себя Константина Сергеевича Станиславского. То есть, я 2 месяца не мог заставить себя материться на сцене. Притом, материться свободно. Не так, вот как некоторые... Сейчас у него слово матом, оно прям ухо режет, потому что это не его. Да. Да? Я чувствую, да, я сейчас смотрю... Да.
Вот... Неорганично.
Вот... Я смотрю этих матюжников в интернете, и я вижу, что им это в напряг, понимаешь? Они не умеют этого делать. Они ляпают. Как... Или они на гопников сразу становятся похожи из подворотни. Или это у них как вот рояль в кустах, да? Он говорил, 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 то бах, мат почему-то. Ну, короче, там надо было органично, да? Там же у нас программа шла 4 часа. То есть, я 4 часа должен был трындеть залом. И трындеть, и, свободно, и на матюга. Короче, я 2 месяца боролся со Станиславским, потому что я 6 лет играл в театре, и мне было тяжело. И потом, короче, на какой-то программе я очень громко, вслух в микрофон, наконец-то произнес на мате название, так сказать, мужского достоинства. Громко. И тетка какая-то из зала... А он покраснел! И я от этого покраснел еще больше. Я вообще стал как помидор. Мне было жутко неудобно. И потом я как бы вкатился, и все, где-то вот на сентября, к Новому году я уже вошел полностью, да. Там хозяин Халигали ходил, гордо говорил, что я считаю, что у меня 2 самых лучших ведущих Питера работают. Он нам забавно, он нам сразу, вот мы только начали, а он как бы, ну, владелец был правильный, он нас с Ромой наградил в 97-м году на 23 февраля путевками в Египет. Но по очереди, кто-то же должен работать.
Да, да.
Поэтому один поехал, потом второй поехал. А я в 97-м году первый раз поехал в Египет в спортивных штанах. Ну, блин, как все как положено. Как положено. Рибок, спортивные штаны. Естественно, и там вот я в первый раз ощутил, да, чем за ним. Вот у нас прилетел чартер 120 человек. Я там ощутил, чем занимался весь наш чартер, который приехал в один отель. Они с утра до вечера сидели на пляже вокруг меня, а я, надравшись виски, громко рассказывал матерный анекдот.
Надо было деньги собирать.
И все, там толпа просто сидела. Знаешь, вот на Арбате, помнишь, были?
Да, да,
на Арбате,
да,
под театром Вахтангова анекдоты. Да. Актеры рассказывали матерный анекдот. То же самое было на египетском пляже. Это... А там же и братва, там кого только не было. Новые бизнесмены, новые
русские.
Да, братва, какие-то депутаты, что там только, какие-то стриптизерши. Вот это вся. Ну, кто первый эшелон ехал в Египет тогда? Открыли.
У кого деньги были.
Да, это была комедия. Это я там просто был звезда отеля.
А так... вот, извини, я тебя перебью. Да. А вот там сразу, вот как только мы пришли и сказали, значит, что ведущий ты, часть братвы сразу загрустила. Сказали, ну, ты что, мы на Трахтенберге шли туда-сюда. Я всегда придерживаюсь позиции. Вы что, расстраиваетесь? Мы еще ничего не видели, ёлы-палы. Ну, дальше. У всех истерика была. Натурально, мы все там под лавками валялись просто. А потом я пошел на Рому посмотреть, а Рома совсем другой. То есть, вот изначально то, что ты говоришь, вот двое ведущих, кажется, что вот это вот голова, а тут хвост, оказалось, нет, это 2 головы.
Ты знаешь, очень интересно сказал, не буду врать, кто, но, по-моему, у меня почему-то в башке держится, что это сказал Полонский. Когда он был в Питере, Сергей, он, ну, он же тут был строймонтаж.
Башня Федерации.
Да, да. Он же в Питере был сначала строймонтаж. Питер. По-моему, строймонтаж. Ну, какая-то контора строительная. Потом он свалил в Москву. И он в то время, в 90-х, он постоянно торчал в Халигале. А... Короче, не важно, там был сейчас. Он с Полонским просто. Смешно, это уже в Москве было, когда я туда выступать приехал. По-моему, это он сказал. Он сказал: капитан, я 100 раз на вас обоих был, я сделал вывод. На Рому надо ходить с любовницей, а на тебя с женой. Вот он такую градацию себе вывел, потому что Рома более жесткий, более хамский, такой, да, эпатажный, как бы, волосатая пузо, ну все. Вот это. А я же был, у меня же был офицерский костюм, я был в белых перчатках,
был прекрасен.
Я был с сигарой, все дела. То есть к нашему разговору об английском юморе, да? Мне, как актеру, видно, что ты озвучальщик.
Меня не учили.
Нет, я имею в виду, у тебя голосом интонация меняется, а лицо нет. Я об этом.
Это поскольку это да, видео, да,
то тебе играть не надо.
Это впечатление идиотии создает. Да. Когда каменная рожа и дурацкие интонации, это смешнее.
Возможно.
Чем кривляющийся.
Хорошо.
Это залог, кстати, британского кино и любого британского юмора. Там смеяться нельзя и лицом показывать ничего нельзя. Что ты что-то смешное сказал.
Можно я тебе сейчас кирпич брошу?
Давай.
Понятие залог успеха британского юмора звучит несколько сомнительно. Сама эта конструкция.
Они на этом настаивают.
Ну, ради бога, они могут себе настаивать, но как бы сложно назвать британский юмор успешным.
Ну, как сказать, один из самых смешных на свете, в общем-то.
Мистер Бин?
Это другая ипостась, так сказать. Правильно, когда вот эти высокообразованные шутят. Вот если я пошучу, я должен шутить только вот с такой рожей. Вот вообще, послушай, вообще ничего шевелиться не должно. Называется deadpan face. А ты, услышав шутку, ни в коем случае не должен даже ухмыляться. Ты в ответ должен ебануть такую же шутку. И мы с тобой вот с каменными рожами сидим. Вот кто врубается,
с вискариком,
да, да, да. А мы нет. Мы
сэр, вот такие, хорошая джентльмены. Шутка.
Да.
Хорошая шутка. Теперь моя шутку хорошая.
Понял. Шутка. Дементий, поджигай.
Да. То есть, вообще этот образ родился очень специфично. Я вообще не знал, как мне и что, как работать. Я первый раз пришел, вообще какой-то странный на мне был костюм. На мне была, знаешь, как у Паниковского манишка с кружеванием без рукавов. Ага. Тут эти манжеты одни, руки голые, манжеты, запонки. Ну, я хрен знаю, в чем это вести, да? И казаки почему-то. Почему-то казаки.
Красиво.
Короче, странный такой. И сидел Борисоглебский в зале. Это ты должен, значит, Вавилон, 40-й канал. Сидел Борисоглебский, смотрел. И говорит, так это же Ржевский. А в придачу еще и фамилия же капитан.
Да, да,
и
да.
Такой ассоциативный ряд пошел. И говорит, давай мы тебя Ржевским нарядим. А я человек-то опытный, театральный. Ага. Я говорю, не, ребят, мне придется играть образ.
Неправильно.
Неправильно. Вот да. Ржевский, вы меня еще Чапаевым, блин, да, нарядите. Или Штирлицем, да? Ну, вот этот бред, которым занимается вот ведущий на свадьбах. Я Остап Бендер. Ну, это идиотизм. И мы сплюсовали, я взял себе просто форму офицера, пьяного офицера царской армии, да, то есть китель расстегнутый, подтяжки, белое это белье. Мельцер еще ходил, говорит, у тебя рубашка слишком чистая, блин, давай ее кетчупом заляпаем. Я говорю, ну не надо уж так перебирать, а то говорит, там заблевать еще. Ну, короче, то есть я выдерживал как бы вот это, и поэтому у меня же обращение в зал было, дамы и господа, всегда, несмотря на то, что я там матерился, я всегда говорил, дамы и господа, как вы считаете?
Контраст он
способствует. Да, и дальше матюги. И у нас были разные программы, и я что еще интересно заметил, мы работали в разное время, там какая система была, 3/4 у нас была неделя, 7 дней недели, 3/4, двигающий график, 3 Рома, я 4, ну и так далее, потом я 3, он 4, чтобы это все плавало. И нас заставляли раз в полгода ходить друг на друга смотреть. Ну, типа, что у кого происходит. Да, так-то мы не пересекались.
Как психотерапевт, да, друг на другу ходить, да.
Так-то мы не пересекались, потому что или он работает, я отдыхаю где-то там гуливаню, либо он гуливанит, я работаю. Ну, и мы просто не пересекались физически, редко очень-то. А тут мы ходили. И я когда сидел, я заметил, что у нас непроизвольно совершенно разные анекдоты на 90%.
Да, 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 да.
В силу, ну, какого-то нашего восприятия. Мы же выбирали анекдоты, от которых нас прет лично. И вот меня и Рома просто перло от разных анекдотов. И не то, что у нас там сидел худсовет, там, вот это твой анекдот.
Утверждал.
Да, а так автоматом получалось, что у нас просто совершенно разный материал. И поэтому получилось две совершенно разных программы. И так мы, собственно, вот просуществовали 5 лет. Ну, а потом уже это бизнес-истории пошли, что там пошло расширение клуба. Знаешь, ну вот, допустим, иксы, да? Понятия не имея их историю, но одна из версий у меня в башке, что они сами себя сожрали, когда стали масштабироваться иксы.
Вот. Очень хорошие 4
были. 4 икса. Хорошие. 1, 2, 3, 4.
Я страшно люблю.
Когда они пооткрывали их, по-моему, 12 штук во всех спальных районах.
Да.
По-моему... Ну, не знаю, возможно, там другие вопросы. Но, по-моему, вот такая сеть сама себя съела.
Ну, я тебе пример просто. Я не знаю, ты ходок, не ходок. То есть, ходок. Мы раньше ходили, по-моему, на 4-ю советскую все время. Где там на столах все плеса. Я такого тоже никогда не видел.
Это иксы.
Не успели мы бухать начать, вдруг через нас в стол девки побежали, одна принялась скакать посередине, причем это не эти, как их, не наемные работники, а контингент. Да. Дальше все полезли на стойку, скинув бюстгальтер, и начали трясти сиськами там. Ха-ха-ха, какое хорошее заведение, мы оттуда не вылезали. А потом оно как-то вот масштабировалось, туда стали ходить. Кто попало, а не люди получать удовольствие. На стойках никто не скачет, бюстгальтеры не разбрасывают. Стало неинтересно, а потом оно раз и закрылось, и все.
Вот может поэтому, потому что новый халигали, который открылся вот соседним, он был большой. Угу. Я когда вышел там на сцену, я там работал всего два раза. Я вышел на сцену. И в отличие от маленького, где ты помнишь, все были вот так.
Да. Камерность.
Да. Там... ложи, люди сидят вот там где-то, и сидят, знаешь, они в ложе, они все сидят боком, стол туда, то есть, они все вот так вынуждены делать. Ну, и такая сцена громадная, тем, кто привык к старому халигали, может быть, это и не в кайф зашло, то есть, нет вот этого единения с нами, да, когда мы там, это все ему там туда, а он там хрен его знает где, я тут получился уже прям артист-артист. Там труппа большая. Не буду ни о чем говорить. Естественно, там еще пошли свои накладки, что Рома уехал в Москву. Угу. Я вернулся как бы в кабаре, потому что это все-таки моя основная профессия. Театр Буф – это кабаре. Шоу-программа, которыми я сейчас и занимаюсь. Угу. Продолжаю. Угу. Я ставлю шоу там в том же Чаплин-холле. То есть... труппа, артисты, певцы, балет, мой конферанс, хохмы с анекдотами, со всеми делами.
Это на Фурштадской, да?
Не, это маленький Чаплин.
Угу.
А на Чайковского.
Да.
Это маленький Чаплин, откуда все началось.
Там я был.
Ты был на моем спектакле? Да, вот. Да. Там я начинал, там я начал играть свои моноспектакли. Я в Чаплин зашел с моноспектаклями. Угу. Ну и как ведущий. Угу. Потому что Чаплин это был. Ну, родственник театра Буф близкий. Чаплин делали лицедеи. Маленький Чаплин. Uh-huh. Это была их база. До того, как им дали театр на Толстого, Чаплин на Чайковского, это была их база. Театр лицедеи. Этот клуб. А поскольку лицедеи с Буфом дружили очень сильно, естественно, жанр один. Uh-huh. У меня, кстати... как ты... Вот никогда бы не понял. Ну, я буду задавать тебе вопрос, ты все равно не угадаешь. У меня дипломный спектакль, дипломный в театралке, был клоунский. Нос, грим, все дела. Потому что это был 93-й год, тогда был взрыв популярности лицедеев. Это был первый аргумент. Я от них фанател, от Полунина, от Лейкина, я просто перс. Второй момент. Открыли для артистов границы. Из 92-го года... все стали ездить наши и зарубали там бабки. И нужна была неречевая эстрада. Да что это? Это клоунада. Естественно, я всех своих подбил. Говорю, давайте клоунадой заниматься. Хотя мы были музыкальной речевой. Три-три-три песни. И мы сделали клоунский спектакль. Втроем целый. Прям 1:20. Немой спектакль с носами.
Я тебя, извини, перебью. Как-то раз заехав в Париж. Там товарищ местный, там парижанин Мулен Руж. Нет желания. Давай, конечно. Интересно. Самое главное, в Мулен Руже сказал, ты как, в очереди хочешь стоять или без очереди пройти? Я говорю, а в чем смысл? Ну, там за 20-ку евро тебя запустят. Я думаю, надо же, как у них тут это, а? Через завсклад, через товаровед. Ну, оказалось, все не так. Вот здесь вот очередь стоит, а рядом проход. Там швейцар там гренадерского роста. Ты заходишь со своей 20-кой, и тебя мимо тех, кто не хочет платить 20-ку. То есть, хочешь плати, нет, не по блату, а вот. Залез внутрь. Оказалось ровно то, о чем ты говоришь. То есть, все представление оно строго заточено под то, что там японцы, немцы, русские, эстонцы, не пойми кто вообще, и говорить нельзя. Никакого смысла нет. Никто не по-английски не понимает. А вот это рассчитано на всех.
Понимаешь, да? Мулен Руж – это же... Ну, мы как бы в этом варимся, да? Это кабаре, поэтому мы Естественно, знаем всю историю Мулен Ружа с самого открытия. Нас там учили, мы это изучали. Так вот, сейчас есть такая же классическая байка, что знаешь, как одесситы не купаются в Черном море. Французы не ходят в Мулен Руж. Уже
делать,
давно.
Да?
Они перестали 30 лет назад. Как русские, как питерцы не ходят в Эрмитаж или в Петергоф. Там одни китайцы с фотоаппаратами. Ну, ничего не поделаешь, это издержки. Вот мы сделали клоунский спектакль. И это был у меня интересный опыт. Я потом еще несколько лет занимался клоунадой. То есть, это был прям... И вот Чаплин, его сделали Лицедеи. Там я играл моноспектакль. Ты был, по-моему, в 2010 году. Я так, насколько помню, у меня премьера была. Там интересно у меня было. Мне он нравился, этот спектакль. Там, ну, я моих всех пригласил, там и Гальцев приходил смотреть, я собирал мнение от всех там ребят, всякие приятели, секрет музыканты, Заблудовский Андрюх. И вот там, кстати, мне пришла одна мысль, я же моноспектакль пишу сам, сам, и я вот чувствую, блин, ну вот не хватает, да, получается... Я хочу смешно, а получается...
Грустно.
Нет, смешнее, допустим, чем Гришковец, но все равно не так хотелось бы.
Угу.
И вот это одна из вещей, которые меня заставили изучать теорию юмора.
Где ее можно изучить?
Вот, второй этап. Я уже в это время писал какие-то монологи сам, да, и в Чаплин-холле выступал, еще где-то там, и на Туснёх, а там была смешная ситуация, короче, да. Ну, ладно. Короче, канал «Стоп», появился Comedy Club в Москве, Comedy Club, и там очень такая сложноступенчатая история была, Comedy Club, канал «Сто» решил сделать юмористическую передачу, чтобы хайпануть тоже на этой теме, они этот заказ бросили определенным людям, у определенных людей режиссером этой всей херни занимался мой старый-старый приятель, когда ему свалился такой заказ, он кроме юмориста в Питере никого из меня не знал, потому что он такой же старый пердун, как и я, понимаешь, да? Он, естественно, ко мне: капитан, можешь такую сделать? Я говорю, давай мне исходники, он говорит, исходник, Comedy Club, но по-питерски. Я говорю, не понял. Объясни мне, расшифруй это понять. Чтобы без сук и без жоп. Я говорю, тогда это не Comedy Club.
Непростая задача.
Вообще, да? Это вообще непонятно, что. За какой смысл этим заниматься? И все, иди вон в театр эстрады и снимай себе Comedy Club.
Да, да, да.
Ну, короче, из этой затеи ничего толком не получилось, хотя мы попытались, мы пилот сняли, но без... там было. Забавная ситуация, то есть полный зал на пилот нагнали, и мы вот как бы в рамках, в рамках цензуры, да, существуем,
да.
Первое, второе отделение, а это еще было не так, короче, снимали на Бытакам, помнишь? То есть кассеты.
Да, да.
И,
да.
Значит, отсняли, 20 минут перерыв, надо технику кассеты поменять. Полный зал сидит, чем делать? Говорю, ребят, давайте я вам пока матюжные анекдоты порассказываю. Да-да-да, весь зал поржал, говорю, все, возвращаемся в формат телевидения. И опять там, блин, добрый вечер, Петербург, хи-хи-хи. Ну, в общем, ничего из этого не получилось. Но я там познакомился с этой всей тусней, начинающих камеди, всех мы подружились. И когда в 2014 году, я уже 4 года играл спектакль, я уже был знаком и выступал, появился стендап, чуть-чуть. Я начал в нем пробовать, потому что о стендапе мы еще... Ты когда о стендапе узнал?
Давно. Ну, я же, поскольку
примерно
в английском языке, то у них-то это древнее.
Ну, да.
Первый был, наверное, Эдди Мерфи.
Вот. В каком году ты обратил внимание?
Не помню.
А ты это сказал?
Я не помню, какого года.
Мы были на первом или втором курсе театралки, это 80 там какой-то год, 9-й, 8-й, когда нам Исаак Роман Штокбанд, наш главный мастер курса, он нам приволок околесицу Эдди Мерфи на ВХСе в русском переводе.
Да.
И мы прям сидели, первокурсники, и с таким интересом на это взирали, а что, так можно? А мы тоже так хотим, но тогда это было невозможно. Ну, Советский Союз, какой,
конечно,
блин, стендап,
да,
куда?
Да.
И мы просто...
Не, ну, у нас были всякие там Хазановы, Райкины.
Нет!
Несколько не то.
Да.
Но, тем не менее.
Нет. Вопрос в том, то, что он нес, Эдди Мерфи, это было его отсебятина. Вот как я сейчас несу. А у нас же что, Хазанов? Это худсовет, утвержденный монолог.
Тем не менее, было смешно.
Конечно. Но это... Там же было очень четкое разделение. Пишет юморист.
Да.
Исполняет артист. Все. Вот я тебе скажу, тупиковая система, которая, например, я попытался сделать взрослый стендап в Питере. Попытался. Uh-huh. Я стал дергать всех своих. Серегу Роста, Андрея Урганта, ну, старшего.
Да-да-да.
Там Сергея Прохорова, который влев клуб. Ну, вот всех таких старых, да, наших монстров. Что выяснилось? Они не пишут. Они мне все говорят, капитан, дай нам текст, мы сыграем. Я пошел в буф к своим заслуженным артистам, юмористам.
А это, может, из-за денег? Нет.
Нет.
Гораздо ж выгоднее свои песни петь самому, чем кому-то отдавать.
Нет, так писать надо уметь. Ты же не можешь просто выйти и рассказывать байки своей жизни. Это никому не надо.
А чем занимается стендап?
А, там все написано. Все написано, проверено, выверено, прочитано на открытых микрофонах, проверено на зрителей. И только тогда это становится программой. Что, ты тоже думал, что там импровизируешь? Да нет.
Ну, судя по уровню...
Ладно, уровень – это другой вопрос. Нет. Все. Суть в том, что сначала текст все равно надо написать. Профессионал это понимает. А он никогда этим не занимался. Он исполнитель. Ну, да, это вот как актер. Вот, напишите себе пьесу и сыграйте.
Нет.
Дойдите вы в пень. Дайте это мне пьесу и сыграйте.
Разные профессии. Да.
Понимаешь, да? Это старая школа. Я понял, что старая школа меня очень сильно ограничивает. И когда в 2014 году... Вот эти мои уже ребята, мы там на одном из микрофонов открытых, там я выступил, и там сидели вот там Антон Борисов, молодой Илюха Соболев, который сейчас прям звезда, кстати, молодец, он когда на ТНТ он пробился, хорошо, да, зашел, а также там дуэт Чехов и Кукота, они пробились, это питерские, а Соболев был не питерский, он какой-то из Сибири. Суть не в этом, они в определенный момент поняли и пошли учиться в театралку. И они учились у Бориса Уварова, у моего же препода. Они учились на курсе театральном. Нормально получали эстрадную актерскую профессию. Уже после того, как они потусили на телевидении, получили какую-то там народную молодежную славу. Да?
Угу.
И там сидел Соболев. И все, они мне говорят... А я там прочитал один свой забавный монолог. И они говорят, капитан, в Москве первый фестиваль стендапа 2014 год.
Угу.
Езжай. Я думаю, а с чем? Я говорю, поеду вообще.
Вот с этим?
Да, там Илья говорит, вот с этим. А Антон Борисов, он 4 раза ходил на мой моноспектакль, ну, со своих позиций. Он говорит, у тебя он целый спектакль есть, вырежь оттуда кусок, езжай.
Угу.
Я, короче, сел в поезд и поехал. Отправил заявку туда, меня и приняли, сел в поезд и поехал. Мне было 46, это очень прикольное мероприятие. Я подозревал... что там будет одна чокнутая молодежь, потому что я видел это микрофоны в Питере, я понимал, как, что меня там ждет. Поэтому я взял с собой модные найковские кроссовки в мешочек, потому что ехать в них тяжеловато.
Хорошо, не на плечо, да. Как сапоги в город.
Ну, вот типа на палке Ломоносов, да, чтобы сапоги по дороге не сносить. Вот то же самое, что мне в кроссовках в поезде в Москву ехать не очень уютно. Да, я свои галошки-то ортопедические надел и поехал. Поехал, приехал в московский Дом кино прям. Первый фестиваль был в Доме кино. Вообще круто очень. Дом кино, я вышел, одел за кулисами, значит, свои кроссовки, вышел, прочитал, и там всех просто разорвал. И там была смешная ситуация, что там, во-первых, было 2 забавных ситуации. То есть народу очень много, 350 человек. Все вот такие шпеньги. Вот такие все. Я один там вообще. Я дедушка, блин,
среди. Ветеран, да.
Ветеран, вообще непонятно. Что за дед ходит? Хрен понятно. А я уже седой был, там, 46. 350 человек, полный зал. И там было 2 момента интересных. Поскольку всех не пропустить, да, все, кто сидел в жюри, там Руслан Белый и вся эта комедия, они говорили, все, 1,5 минуты, хватит, давай следующий. Я вышел, я начал читать, ну, хорошо зашло, врать не буду, зашло прям хорошо, с истерикой даже в какой-то мере, и даже похвастаюсь, я с ними стал, я им в конце сделал пожелание, они все встали. Все встали. Ну, я такой старперское пожелание. Я ж стратег, да. Я сказал, что-то такое, типа, и дай бог вам всем, когда вам будет 46, тоже приехать в Москву. Ну, такое, типа, молодежи,
да,
шаг в...
На путь.
И я вышел курить. И, короче, за мной вышли люди сразу, наш питерский курить. Говорит, ты 12 минут говорил.
Если хорошо говорить,
да, никто не останавливал. Да. Понимаешь, 12. А потом в конце фестиваля, там через 3 дня, вышел Руслан Белый, говорит, у нас тут нет никаких призов, ничего, да. Ну, такой странный перец нарисовался, Костя Капитан. Мы учредили главный приз фестиваля. иди сюда. И такая плямба круглая, там что-то стендап, туда-сюда. Иди сюда, вот тебе мы вручаем. Я вышел на сцену, в микрофон сказал спасибо маме. Там, ну, телегу, типа Оскар, да? А потом этот, где-то он там, у них в офисе этот приз. Короче, оттуда я вывез две вещи. Да, себе. Ну, я посмотрел, во-первых, массовая штука. И я привез первую идею сделать старперский стендап. Я даже сделал проект стендап old school в Питере. Год я его мусолил. Я нашел только одного человека, который согласился в этом участвовать из моего возраста. Остальные все просто пробовали и рассыпались. Ну, кто-то больше, там, Серега Рост в этом как-то вроде попытался поучаствовать, что-то даже пописал. С остальными просто не... Я плюнул на эту идею. Вот найти возрастных актеров стендап и втянуть их в стендап в Питере не получилось.
Поразительно.
У меня. Ну, потому что надо писать. Вот единственное. Но я же не буду им всем тексты писать. Тогда что это за стендап? Тогда это я напишу тексты и раздам, а это будут артисты.
Ну, а вот так вот бывает, чтобы они сами себе писали?
Нет. Вот в том-то и дело. Они не пишут.
Странно.
Вот эстрадники, вот у них старая школа, они не пишут. Я и с лицедеями разговаривал. Нет. Вот текстово нет. Не. И я же не писал. Я вот первый моноспектакль написал сам, и я чувствовал, что мне что-то не хватает. И тогда я стал интересоваться, и первый, кто мне сказал, Соболев, говорит, капитан, есть же учебники. Угу. Он дал мне Джуди Картер. Я ее прочитал. Потом я нашел еще два других учебника. Я в английском говорю, в отличие от тебя, не бум-бум вообще.
Как оцениваешь учебник ее?
Джуди Картер?
Да.
Слушай, он хорош, что его понять надо. А он непонятен. Для... Я... Вот я на фестивале там опросил там 500 человек, да? Читали Джуди Картер? Да. Да читали? Нет. Ну, у меня... Ну, вот как ты мне говорил, что у тебя за плечами, да? У меня за плечами физико-математическая школа и военмех, в котором я учился строить ракеты. Поэтому мне учебник осилить... Фу.
Как, я... это, как это по-английски обычно говорят, it is not rocket science. То есть, это не наука строительства ракет, это попроще, в общем-то. То есть, у тебя самый потолок в образовании.
Ну, наверное, да. Наверное. Ну, не Можайка.
Да.
Не Можайка, но все равно военмех – это серьезная контора. И это мне помогло осознать. Знаешь, я на курсах никогда не говорил раньше, там, когда вот уже людей учил в школе, я никогда не говорил о том, что у меня физмат и военмех, я им просто рассказывал вот эти системы, которые... И где-то на шестом курсе, там, по-моему, шестой набор, я ляпнул, говорю, что я учился в военмехе, и там один у меня сидел, говорит, а я все думаю, капитан, а как ты своим актерским мозгом допер до этих систем.
Дурачок, да.
А я как бы говорю, так это не актерским мозгом, это я допер военно-механическим и физматорским. И когда я эти учебники собрал, я их год изучал, я их конспектировал, я по пять раз. У меня там Джуди Картер, первый конспект был 22 страницы, сейчас, потом стал 4 страницы. Сейчас я вчера на занятиях показывал, конспект Джуди Картер мой занимает одну строчку. Ее, правда, объяснять надо 3 часа. Эту строчку. Но мне достаточно одной. А почему ты спросил про Джуди Картер?
Читал? Да, интересно. Я, ты знаешь, как-то это... Я перевожу кино.
Да.
Извините.
Да.
Многие, наверное, не знают. Перевожу кино. И вот, например, переводишь сериалы. И тут вот двоякое. Ты знаешь, вот есть у нас мегаталантливые юмористы. Например, там гражданин Жванецкий, Шендерович. Вне зависимости от того, кто как к кому относится. Это талантливые юмористы. Но вот лично я, например, я когда их смотрю, то я через некоторое время начинаю понимать, как они шутят. Вот ты как индивид, у тебя как там у ремесленника 3 шаблона, по которым он работает, у мастера 33. Ну, когда я 30 шаблонов выучу, я все понимаю, и мне не смешно. Вот. Вне зависимости от, так сказать, калибра мастера. А когда перевожу сериалы, вот, например, какой-нибудь там «Сопрано». Смотрел, не знаю. А там каждая шутка все время смешная. И я не понимаю, как они их придумывают.
А ты просто не доучился.
Слушай дальше.
Да-да-да.
Вот. А потом, когда углубился аналогично, дайте почитаем литературу, и оказалось, что там специальный отдел шутки придумывает. Это не один творец, который понятно, как шутит, а 10 человек, которые там понатаскали чужого, думали своего, и поэтому каждая шутка тебя рубит именно неожиданностью. Она внезапная должна быть, а не какой-то там ход. Вот.
Вот.
Ну, соответственно, читая книжки, вот в моем понимании, ты знаешь, научить шутить невозможно.
Сейчас
мы к этому еще перейдем. Погоди, погоди. И вот для меня, например, я когда с человеком общаюсь, то по наличию и отсутствию чувства юмора мне сразу понятны интеллектуальные особенности данного индивида. Если ты не врубаешься в шутки и не можешь пошутить в ответ, ты дурак. Вот конкретный дурак. И в ряде жизненных ситуаций это проявится обязательно. Особенно в дурацких поступках. А как научить? Вот, с одной стороны, у меня опыт есть, то есть люди, которые там работали при мне, жили рядом со мной туда-сюда, я большой шутник от природы, они, несмотря на то, что даже там, если у людей психические отклонения, рано или поздно они научатся, они понимают, как вот шутить, но это сугубо личный пример и годы жизни рядом получаются вот так, а тут вдруг книги, в которых тебя учат шутить, и это для меня какое-то откровение прямо было. Но тут другое, еще тебе пример приведу. Извини, что
давай, это. Давай.
Люблю фотографировать, например, вот люблю. И с детства у меня были там некоторые советские книжки про фотографию, начиная там 25 уроков фотографии Микулина там и еще пара была. Все советские книжки. Как фотографировать? Ну, надо, чтобы у тебя было чувство композиции. А если у тебя его нет, пошел нахер, это не развивается. Что меня все время ставило в тупик, непонятно. А когда поперли американские книжки, именно американские, там, ну, понимаем, ты тупой, ничего не знаешь, ничего не умеешь. Поэтому делай раз, делай два, делай три. Этот прием вот такой, этот прием вот такой. Тут мне что-то родное. Ты знаешь, меня в армии товарищ сержант учил точно так же. Все эти делай раз, делай два, делай три. А в конце у америкосов написано, ну, возможно, там из тебя Cartier-Bresson-то не получится. Но то, что ты будешь фотографировать гораздо лучше, чем до того, как к нам пришел, это железно. И тут... Ты знаешь, блин, это правда, да, если ты даже полный дурак и ничего в фотографии не понимаешь, там тебе на пальцах, на простых примерах, это вот там закон третей, это там как линии, это вот окружности, треугольники, трали-вали, оно же примитивное все, в общем-то. Ну, пойми, как это делают, научись применять. Как там? Знания сначала, то есть, тебе объяснили, умение, когда ты учишься, и навык, когда ты применяешь это непроизвольно. Вот только глянул, уже понятно, что к чему. А наши, ну, нет у тебя чувства композиции, ну, значит, ты дурак, и тебе это не дано. Ну, обидно, ёлы-палы. Ну, так и с этими книжками, я думал,
да.
Ну, научат, научат, да. И, а вот ты прочитал.
Вот теперь смотри.
Ты уже не мальчик был, и что ты там
увидел? У меня какой? У меня был очень своеобразный эффект. Когда я вот год на это потратил, потом я... Ну, мне закралась мысль... Что они все пишут одно и то же, но разными словами. Такое у меня заладило. Когда я их перечитал по много раз,
да, да.
Я стал искать общее. Но не может же быть. Не может быть три разных теории написания шуток. Я стал собирать и в результате собрал свою. Вот их общую всю одну кучу и вывел свою систему.
Единую теорию поля.
Да, да, которую никто не знает.
Так.
Я знаю только я. И те, кто у меня доучился до конца. Те, кто не доучился, тоже ничего не поняли. Ну... Это как твои фотоаппараты и обучение. То же самое. Не доучился, и все.
Да.
Не знаешь, что такое диафрагма. Или там чуть композиция. Собрал все в кучу. У меня был первый вывод. Когда я все это понял, я посмотрел на текст своего спектакля и думал, господи, какое говно. Кто это писал? Понимаешь? Хотя я его 4
можно
года
лучше.
Играл.
Да.
Да, я понял, как его переделать в 100 раз лучше. Вот так. Я его сыграл в театре эстрады имени Райкина.
Угу.
Даже один раз, пока.
Эффект?
Не скажу, что там другое. Я по бизнесу очень ложанулся, по рекламной кампании. Короче, я сделал глупость. Я его продавал только в кассе театра эстрады. Ты же понимаешь, да? Это 40-50 проданных билетов. Угу. Это же надо было запускать. Но тут я что-то не додумал.
Ну, это соседняя область, нельзя быть специалистом.
Да, поэтому сейчас я лезу в маркетинг по полной программе уже из этой школы, из-за интернета. По порядку на твои вопросы. То, что у американцев это есть, а у нас этого нет. Это инфобизнес, так называемый. Он у них давно, а у нас бизнеса на обучении не было никогда. Поэтому сейчас у нас тоже уже есть курсы по фотографии. Да, пошагово, да, тердым-пердым.
Да,
да. Юмор. У нас еще нет курсов, кроме моего, да? Пошагово, тердым-пердым. Есть вот эти. Пишите шутки. Что говорят большинство тех, кто из старых там, да, или из тех, кто там или стендапом там больше 10 лет занимается, или там из старых юмористов. Что они говорят? Они говорят, смотрите побольше выступлений. Ну, блин, и чё?
Лучший способ творчества – воровство у других авторов.
Ну, это не воровство, а в смысле, вот как ты, разберитесь, как они там, да, чего. А как они чего, ты будешь разбираться 10 лет.
Ну, может, тебе навеет что-нибудь.
Вот это...
Впечатлился.
Вот это все, вот это... Вот моя система против чего? Система написания шуток. Она для тех людей, у которых нету таланта, вдохновения, что там еще существует, творческой жилки, ты еще там тырдым-пердым вот этой дырки в голове, короче, чакры у них не открываются ни хрена, но у них нормально с логическим мышлением. Вот это для этих людей. Uh-huh. Если, я всегда говорю, если ты фантазер, если у тебя на вдохновении пишется миллиард шуток, не вопрос. Иди пиши, я тебе не нужен вообще. То есть, там все очень просто. Если у тебя получается, я тебе не нужен.
Только... Такого учить только портить.
Да, я нужен только тем, кому надо, но у него не получается. Все же логично.
Угу.
Вот и все. А... Это вот что касаемо у них есть, а у нас нет. Второй момент. То, что ты говоришь, тебе не смешно. У меня у всех учеников наступает этот период. Можно в отзывах посмотреть. Треть отзывов. Они все пишут. У меня побочный эффект. Я теперь смотрю стендап. Мне не смешно. Я сижу и понимаю. А, это этот прием. Это этот
так
прием.
Так точно. Да, да, да.
Это профдеформация уже.
Ну, что делать? Да.
Ничего не сделать. Так же, как я смотрю спектакли в театре. Я смотрю, как они играют, кто врет, а не верю. Во мне Станиславский, я ж так смотрю. Наверняка ты так на какие-нибудь переводы смотришь, косячат. Ну, или там на фильмы.
Постоянно.
Вот. Это, ну, никуда от этого не денешься, да, это побочный...
А, да, извини, еще вот я тоже это хотел по ходу, так сказать, выкрикнуть, что вот ты говоришь, что люди пошли учиться. Взрослые, умелые. Меня никто не учил. Я не говорю, что ты, чему учиться-то? Сиди там, это, ругайся матом в микрофон, ничего хитрого нет. Ну, с точки зрения лоха. Вот. Потом я принялся ездить с гастролями по городам и весям, где надо сидеть и кричать в микрофон. Ну, знаешь, как раньше на фестивалях, там вот кино идет, английский звук, а ты вот сбоку в микрофон кричишь. И я внезапно заметил, то есть моя талантливость моих переводов у меня, как у всякого умалишенного, сомнений не вызывает, но я заметил, что люди... множество раз смеются там, где не смешно, а там, где я просто с идиотскими интонациями говорю. Вот там ты это от себятина, как ты понимаешь, я строго выступаю за аутентичность авторского замысла. Но тут получается, что ты кривляешься вместо тамошних актеров, а я именно кривляюсь, я это актерской игрой назвать не могу. И люди смеются. Я глубоко задумался. И поскольку я занимался этим 3 года без передыху, там, я не знаю, от Калининграда до Владивостока практически, метался. За 3 года я очень многое в этом деле понял. А потом меня как-то раз призвали озвучивать кино уже на студии. Ну, и на студии там, во-первых, люди, которые эти ручки двигают, я не помню, оператор, я не помню, как правильно называются. Ну, и во-вторых, люди, которые рулят процессом озвучки. Я, собственно, любое кино озвучиваю ровно столько, сколько оно идет. То есть, 1,5 часа. Говорю я как робот, быстро, не ошибаюсь. Большинство граждан, выходя с просмотра фильма, все время говорили, что нас обманули, это запись. Человек не может так говорить. Ну, что значит, это я, прекратите, не могу. Вот сиди рядом, там, смотри на здоровье. Вот. Ну, так если я вот тут 1,5 часа озвучиваю, то когда попал в лапы мастеров, где мне там со всем уважением, очень хорошие люди на студии «Мельница» озвучивали, а, Дима, погоди. И за день мы сделали 15 минут. Я в такие аспекты, о которых они говорили, я вообще я не понимаю, о чем они говорят, что вы от меня хотите, как вот тут надо, как вот тут. Ну, когда тебе подробно объясняют, ну, вот это вот так надо, а тут вот так, а тут вот так, а тут вот так. Ну, и, в общем-то, понимаешь, это 3 года ну, наверное, напрасно убитого времени. Где тебе, ну, за полгода специалист бы тебе объяснил, поставил голос, где как говорить, туда-сюда, раз-раз-раз. Не надо, ты не корчи из себя тут профессионала. Ты не профессионал, он вот он. Вот он тебе может объяснить. А то, что тебе кажется, что ты сам что-то понял, ну, поздравляю. А 3 года коту под хвост.
Время. Вот понимаешь... Это мы его, вот чем дальше, тем больше мы его начинаем ценить.
И завершая, люди, которые это осознают и пошли учиться, вызывают уважение, да. Это не надо. Да. Не надо тут кривляться. Давай, есть. Как там, не умничай, поумней тебя есть.
Да-да-да.
В крестах сидят, да. Вон, иди научат, да.
Потому что, ну вот, знаешь, вот у меня там же, ну, особенно молодежь, да, они же не как бы как-то сейчас говорят, неосознанные, да. Мне иногда я устаю отвечать на дурацкий вопрос. Там один пришел ко мне, красавец. Сколько лет надо, чтобы шутить так, как Руслан Белый?
Смотря кому.
Вот, мне лень вот эту всю была историю объяснять про талант, про подготовку, про кругозор. Мне уже это был 158-тысячный вопрос. Я просто сказал, 12 лет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что первый раз Руслан вышел на сцену Первого канала в КВН в 2001-м. Передача «Стендап» на ТНТ появилась в 2013-м. 12 лет. Вопрос есть? Он говорит, не хочу этим заниматься. И ушел. Но ты можешь идти сам. Никогда я не... Я всегда это говорю. Никогда я не против. Но как вот мне Ира Лаур... У меня училась на первом наборе Ира Лаур, которую сейчас пригласили в основной состав стендапа ТНТ. Девочка, она профессиональная актриса. У нее свои были профессиональные... Как бы. Она этот путь сделала за 2 года. И когда я у нее брал интервью, она сказала одно. Курсы сократят вам время. Вот это. Вместо того, чтобы вы сами занимались этой хреновиной, которую вы 5 лет, 10... Я смотрю на... Если говорить о стендапе, да, я смотрю, и мы как там... Вот мы сидели как-то в прямом эфире с Виталиком Коломийцем. Это капитан команды КВН БГУ бывший. Ну, он уже под... Ему за 40 далеко, он тоже стендап в Москве, у него тоже курсы. Я его пригласил в прямой эфир на своих курсах. Мы с ним разговаривали, и он говорит, ты знаешь, капитан, я вот наблюдаю, а мы с ним с 14 года знакомы, я вот наблюдаю людей, которые вот что-то там сами. Вот они как были в 2014 году, а они, блин, в 2021 там же.
Да.
Они говорят то же самое. В тех же залах, на то же количество публики. Они вообще 7 лет непонятно куда дели.
Не, ну это тоже путь, можешь
это
заниматься.
Пожалуйста,
ты свободный человек.
Если это хобби, если это развлекуха, если ты этим несерьезно занимаешься, люди в драмкружок, как и ты помнишь, да, берегись автомобиля. В драмкружок можно ходить всю жизнь, но только если ты при этом мент или воруешь автомобили.
Да.
А если у тебя профессия драмкружок, то надо как-то двигаться быстрее.
Профессиональные навыки развивать.
Да, то есть вот ты это только. Я же не говорю, что ты там какой-то, блин, пипец, я ему искру Божью в башку посадил. Сажу. Нет, я просто написал систему, иди по ней, и ты сократишь свое время вот этих метаний творческих каких-то. Все.
Я бы сделал важное примечание, что с возрастом как-то становится понятно, что в жизни нет черновика. Сейчас попробую вот тут.
Давай, сейчас вот тут. Нас молодежь смотрит. Мы...
А время, между прочим, идет, и жизнь проходит.
Ты знаешь, я тут... У меня как-то... Я же маркетолог теперь, усраться можно. Короче, продающий этот текст, да, где приходите ко мне на курсы. У меня есть там фраза, которую у меня люди, оказывается, тырят. И себе одна, себе девочка говорит, можно я украду себе в статус ВКонтакте поставлю? Я просто написал, на потом надо откладывать похороны, а не дела. Ну, типа, мотивашка, не надо глубоко, откладывать, идите учиться. Я иногда рождаю такие какие-то фразы, а может, это чем-то навеяно уже известной фразой, я не буду врать, что это прям оригинал. Вот. И вот, ну, да, невозможно объяснить молодым, конечно, потеря времени, но это бессмысленно, этим заниматься. Знаешь, как вот... У меня одна из любимых историй – это эффект Даннинга-Крюгера. Знаешь эту штуку?
Конечно.
Да? Дураку невозможно объяснить, что он дурак. Не надо на это тратить время, не надо этим заниматься. Невозможно молодежи объяснить, что она теряет время. А она все равно его будет терять.
Будет.
Какая разница? То есть, надо искать какие-то другие
пути. Самый главный жизненный опыт на словах не передается.
Вот.
Только сам, когда шишек набьешь и поймешь, что годы жизни спущены в унитаз, не пойми зачем. Как там самая медленная скорость – это скорость звука. только к 40 годам доходит то, что мама говорила тебе в детстве.
Да, да. Вот, ну, понятно. То есть, как бы я не настаиваю на этом. Вот это все, ой-ой-ой, вы потом вырастете, поймете. Ну,
все сами, все толк, сами.
Что да. Мне это вот этим... Я не воспитатель. Да, я не... Не знаешь, я даже циник стал какой-то. Мне тут... А, к вопросу хулигали, кстати. Я же это сейчас играю. Я, короче, что-то заностальгировал. Последний раз я это играл в 2007 году. Программа называлась «Тонкий перец». Я что-то попробовал, в дежавю поиграл несколько раз и плюнул. Тяжело шло. А потом, короче, хожу по Чаплин-холлу. Ну, там Чаплин... А, я же тебе не сказал.
Чаплин... Большой-то где расположен?
Чаплин-клуб. Они же решили масштабироваться, открыли Чаплин-холл. Гостиница «Санкт-Петербург». Концертный зал слева, знаешь?
Да.
А вниз был раньше ресторан «Зеркальный» в советское время.
Вниз. В ресторане не был, но внизу был. Да?
Вниз. Знаю. Там построили 10 лет назад, по-моему, Витя построил Чаплин-холл. 120 мест, хорошая очень сцена, кабаре, свет, звук, вся вот эти фарш, пироги. Это построили те же ребята, что Чаплин-клуб на Чернышевской. Естественно, люди те же, вся та же тусня. И я и там потом играл моноспектакль. И там я стал 3 года назад ставить кабаре. То есть, я собрал труппу балет-певцы, набрал прям людей, написал номера, сделал фонограммы, там все дела. Ну, и стал, знаете, 3 программы я поставил за это время. Сейчас играю пока одну, 2 остальные пока лежат. Я их сыграл, премьеры сыграл, они лежат. То есть, я ходил по Чаплин-холлу, а там соседний... У них 2 зала. У них соседний зал, круглый такой, со светящимся полом, диваны удобные, очень. Камерная сцена 1,5 метра, звук, все дела, караоке. Стоит там 7 лет пустой. Просто он стоит. Ничего не происходит вообще. Кому сперся караоке там в гостинице Санкт-Петербурга? Стоит. Я говорю, давайте я буду перцев там играть. И я раз в месяц-два даю рекламу. Сольник.
Надо пойти.
2 часа с 10 до 12 вечера. И тут мне пригодилось караоке. Потом я до 2 всем этим набухавшимся людям даю микрофоны, и они горланят. Вот они горланят 90-е там. Ну, не гоп-стоп, конечно. Да. Ну, вот это все. Понятно, да? Лепса там. Вот это все. А 2 часа приходят дяди, тети, взрослые. А люди, которые ходили в Хали-Гали на нас с Ромой 23 года назад, 25, они сейчас приводят ко мне своих взрослых детей.
Да, этим уже по 40.
Я говорю, а чего вы их привели? Пусть посмотрят, что у него мама с папой не лохи, а вот, вот на это... 25 лет назад ходили его мама с папой. И там грядки семейства. Мамы с детьми, там целые семьи приходят. Ну, дети взрослые там за 20, да? И мамам там по полтосу уже с папом. И дети такие по 25.
Я тебе, извини, не могу не перебить. Заезжаю в город, в регионы, в серьезный город. Не буду говорить название. Кинотеатр на 1000 мест. Я там с фильмом приехал. Фильм там мат-перемат в 3 этажа. Приходит директор и говорит, Дима... Успех. На сеанс пришел городской прокурор со всей семьей. Я говорю, ты обалдел, что ли? Я ж там это в 3 этажа. Спокойно, семья сидит в другой стороне. Прокурор вот тут. Прокурор так смеялся, сказал, в жизни ничего смешнее не смотрел.
У меня был случай, очень серьезная тусня на уровне правительства и депутатов.
Так-так.
Большая. На... Не буду говорить, кто, чего. Значит, а на корабле у них отдых. Значит, меня вызвали туда, значит, во дворец на совещание. Ай-яй-яй. Короче, провести им этот отдых в круизе.
Держи себя в руках.
Да, да? Там что ты будешь, там чуть ли не... Ну,
да.
Зал, корабль. Я выхожу. Сзади стоит этот их смотрящий. Тетя. Я выхожу и говорю... Добрый день, господа. Встает их главный и говорит, о, капитан, а я у тебя в Хали-Гали трусы выиграл семейные. И тетя такая, фу, я пошла бухать. И я эту тетю 3 дня не видел. Она где-то закрылась там в своей этой каюте и на радостях. Отдыхала, а я да? С ними гушбанил там все 3 дня. Понимаешь, да?
Редкая удача, да.
Это свойственно всем людям, которые, ну, как бы нормальные люди. И нормальный юмор свойственен всем. И это была такая история забавная у меня приключилась. Да, я в Москву часто езжу. Сейчас опять вспоминают люди, которые вдруг обнаруживают, что я жив.
Ага.
Я уже там на Новый год несколько раз летал. Прямо на закрытой компании дядек, который типа, надоела нам Москва. Давай, что? А он там, Питер же... Рома же нет, к сожалению, да, Питера. Капитан живой, все, давай сюда. Еду, им там. Тоже смешно.
Народ-то, поди, счастлив там, услышать, там... что было.
Да.
И вот оно опять.
Ну, я обновил, естественно, анекдотики. Само собой, да, не да. Сильно обновляется, потому что ну, мы как бы этот пласт весь вычерпали. Никто же... Мы взяли с Ромой пласт, который собирался там 100 лет, да?
Да.
А
да,
сейчас
да.
Что, чем обновлять? Мы все это вырыли уже, этот котлован. Ну, что-то там появляется периодически.
Это, кстати, как Рома говорил, что это редчайший случай, когда появляется новый анекдот, который...
Хороший.
Да, которую
хороший.
Ты не знаешь. Обычно вот переделка того, чего
есть. Все, а я своим, знаешь, что рассказываю? Они там ржут от каких-то анекдотов. Я говорю, ребята, вы просто недавно живете.
Да.
Знаешь, как я вот это рассказываю стендаперам, которые мне кричат, что это прям новое явление. Я говорю, ребят, я вам сейчас из своей жизни явлений, знаете, сколько расскажу? Я им начинаю перечислять с десяток, говорю. 80-е это был рок-н-ролл, который вышел из советского подполья. Потом это был техно, кислотники, черти ходили. Угу. Рэп появился. Я говорю, в 90-м, когда я работал на 5-м канале, угу, в музыкалке, все было в рэпе. Все. Все музыкальные передачи в русских рэперах. Сейчас даже никто не знает, что такое Bad Balance, что такое Мистер Малой, кто такой MC Павлов.
Мы-то их помним.
Да, и вообще никто не знает, кто это. А это были... Они во всех эфирах сидели. Там это самое... Как она? Лика Старый, Лика МС. Кто ее сейчас помнит вообще? Женщина-рэперша. Все, 5 лет нету,
да,
рэпа. Нету. Он ушел в профессиональную нишу. Сильнейшие выжили, остальные умерли. Появился камеди. Я человек кабацкий. Я начинаю ходить по кабакам. Куда ни зайду, везде толпа молодежи выступает. Я говорю, вы кто такие? Камеди – это миниатюры. Все КВНщики поперли по кабакам миниатюрить. У меня все спрашивают, капитан, у тебя есть какие-нибудь КВНщики нам в кабак миниатюры? Все. Я говорю, вы кто такие? Мы шоу КВН. Молодцы. Какие-то вот команды КВН вузов, они заполнили все кабаки. 3 года.
Угу.
Все исчезли. Никому не надо. Ну, потому что все кончилось. Или остались профессионалы. Там дуэт там Чехова, дуэт сестры Зайцевы, реальный профессионал дуэт. Либо все. Никому больше не надо. Вот это самодель. Стендап. То же самое. Сейчас какое-то время пройдет, останутся, как и в рэпе,
монстры,
как
да,
и в миниатюрах, останутся несколько десятков, там сотен людей, которые собирают залы, которые бабки. А остальное все. А рэп-то на вот... То есть, получился рэп и рэп. Вот этот пропал. Вот эти все, как и вот этот рок-н-ролл. Рок-н-ролл низкий, никуда не делся. Он все равно продолжает лобать, поколение растет.
Да,
где-то
да,
там по подвалам
да,
играть.
Да.
Такие же рэперы, где-то там что-то читают. Там...
Вот то... у нас здесь, вот мы с тобой тут сидим, это этот бывший завод «Красный треугольник». Ну, завод закрыли, оборудование распилили, продали на Цветмет, и сейчас вот здесь вот вечером, когда, если, ну, я обычно поздно уезжаю, но если не очень поздно, караванами, просто вереницами, пацаны, девчонки там с гитарами, барабанами, батальонами просто идут здесь репетиционные базы,
да,
они все наяривают, все, ну, во-первых, получают удовольствие, я так подозреваю,
да,
во-вторых, наверное, мечтают мечту.
Конечно, взлететь, в Земфиру да, выйти куда-нибудь там, да, естественно, это всегда будет, просто пропало вот то, что выросло на хайпе, да,
угу,
то, что
да,
это
да,
также
да,
будет... И будет со стендапом, после стендапа появится еще какая-нибудь история. Опять оно взлетит на хайпе, будет все этим забито, через 5 лет это сойдет. Я это видел много раз.
Да.
Гламур.
Как у экклезиаста. Род приходит, и род уходит, и ветер возвращается на круги свои. Нет ничего нового под луной.
Вот. Просто недавно живете, да.
Да. А тот же гламур – яркий пример. Где он? 15 лет назад было все в гламуре. Ночные клубы, звери. Нету. Вообще нету. Даже никто не знает. Я к тому, что... А почему я... А сама конструкция юмора вечная, что Аристофан Древней Греции писал своих лягушек комедию, что какой-нибудь Лопе де Вега в 16 веке писал свою комедию. В чем нюанс? Вот мне говорят, ну как? Эти же все не учились. Ну, ты говоришь, как это научились? Вот это первое, что никому, кто приходит ко мне на курсы, не приходило в голову, что юмора можно научиться. Да. Нет таких людей, что пришли ко мне, типа, ой, мы знаем, ну, там два человека. Все, да, а как это? У меня последний учился, я у него спрашиваю, что-то... он курс закончил, я говорю, что ты пришел учиться? Он говорит, да я рекламу увидел, учу юмору. Я говорю, да ну нафиг, да ладно. Да, а он вообще айтишник, ему юмор нафиг не вперся. Он говорит, я заплатил, поучился, мне интересно, отзыв написал и обратно вернулся айти. Он программу пишет, программер, кодер. Он как бы жизненный опыт себе.
А... Шутки в код забивает.
Да-да-да. А люди приходят, они как бы... А я говорю, ребят, простой пример. 1000 лет назад. Как выглядела музыка 1000 лет назад? Площадь, бочка. Вылезал какой-то дебил, у него там одна палка, два струна, и он там...
Мы хозяин со страна.
Орал там что-то. И так продолжалось столетиями... пока не появился человек, который вычислил закономерность и записал ноты. Вот сейчас кому-нибудь, кто-нибудь захочет музыке учиться, ему скажут, да что учиться, иди он на бочку залезь и ори. Да, здрасте, подождите, а ноты, а сольфеджио, а аккорды, а тоника, б-б-б-б-б. Ну, Станиславский, как выглядело актерское мастерство? Та же бочка, в том же месте, вылезал какой-то черт, что-то орал.
Давай.
Пока не сел Константин Сергеевич 100 лет назад и не написал систему. Да? 7 томов своих актерской системы. ИЗО, изобразительное искусство. 1 000 000 лет до нашей эры. Чувак сидел в пещере, там у него кость в ноздре.
Макнув палец в известную субстанцию,
да,
тут же.
А? Я на охоте, понимаешь? Да. Потом кто-то проанализировал, написал то, что там это композиция, перспектива. Сейчас никому в башку не приходит. Вот это натурщицы, физика тела. Сейчас никому в башку не приходит, что этого не надо знать. Путь понятен.
Да.
И все идут этим путем. А юмор никто никогда не учил.
У нас. Да.
И там, до того, как появился вот анализаторы, неправильное слово, люди, которые проанализировали юмор. Первым, насколько я помню, официально этим занимался Чарльз Чаплин. Пытался. Но он немножко...
Да, знаменитый вопрос, что самое смешное.
Вот, он пытался...
Когда на банановой кожуре поскальзывается из задницы об асфальт. Вот это самое смешное.
Вот.
Молодец. Вот от специалиста такого уровня услышать вот такое...
Что?
Ну, это круто. Во-первых, это действительно смешно. Накрывает массы упавший человек.
Да. А Чаплин не занимался систематизацией создания юмора пока. Он просто пытался выяснить, у него была такая, от чего смеются люди, над чем. Вот этим исследованием занимался сэр Спенсер, Чарльз Спенсер Чаплин. А вот именно созданием, конструктивом уже вот первые там англичане и американцы попробовали заниматься не так давно. Потом, я тебе говорю, через 50 лет... Это будет учебный курс для профессионалов в тех же вузах эстрады. Я учился на эстраде. На эстраде речевой.
Угу.
Какое преподавание юмора там было? Вот на уровне как фото. Ну, если умеешь шутить, шути.
Шутьё. Да.
Всё.
Нет, значит, не твое.
Не шути. Да. Вот и все. Не умеешь, не шути. Вот и все обучение юмору именно. То есть у нас там была сцена речь, там ну, все пироги, а юмора не было. И я даже когда сейчас разговариваю там с преподами, у которых курсы эстрады, и со старорежимными преподами, они так: не-не-не, подожди, что такое обучение юмора? Не-не. А молодые. более-менее. Вот тот же Боря Уваров, да, я пришел и говорю: Боря, давай студентов поучу. А у него еще, у Бори там педагогом на курсе, уже у него, мой соученик, который мы вместе были в театре Буф молодыми, и он шарит. Он, ну, он там на год меня младше, Клим. Он как бы соображает, да, это надо, потому что он занимается реальным, он уже занимается как он, прокатом этих студентов, эстрадников. Он им дает работу, но он как антрепренер, да, как прокатчик, как шоу-бизнесмен, да, и он понимает, что надо. Я, допустим, с моей подачи, там два его пацана, которые с ним там тусили, молодые, он их учил, они учились на курсе. А я ехал на Comedy Battle, а я их вижу, что они толковые. Я говорю: слушайте, вот адрес, дайте заявку туда, поехали. Они тоже туда же поехали, куда я, мы там жили вместе, гостиница. Так они до финала дошли. Они стали финалистами Comedy Battle. Вот этот их дуэт. И как бы они уже вернулись.
Не томи уже, но приведи какой-нибудь пример. Вот как можно научить пошутить. Вот приведи пример.
Ну, вот, например, мы с тобой сидим
и беседуем. Мы с тобой сидим, мы можем пошутить про два. Мы можем, во-первых, иронию раскачать, что два старых седых пердуна разговаривают о стендапе, в котором средний возраст 22 года, и написать шутку на эту тему. Но я тебе сейчас другую скажу историю. Я тебе уже говорил. Моментально пошутить нереал. Для этого просто есть аналитические технологии. Вот у меня что на курсе? Сначала я даю, допустим, законы юмора. И, кстати, один из законов, который наверняка не приходил тебе в голову, может быть, и тебе тоже, потому что ты говоришь, ты никогда не думал, что можно научиться шутить. Вот есть одна штука, это даже не закон, это путаница в терминологии, но когда я начинаю рассказывать, люди просто... Чувство юмора – это не умение шутить. Угу. Это чувство восприятия, это умение смеяться, оно да, есть у всех.
Да, да, врубаешься, да.
Оно есть у всех, все люди смеются. Не смеются только сумасшедшие, да, там, аутист, я на пятой базе, там, на первой, дождь, человек дождя, у него свои кренделя, понимаешь? Он тоже смеется, но над своим. Чувство юмора есть у всех, просто оно разное, разное вообще. А умение шутить, умение генерировать шутки – это остроумие. Это происходит вообще в разных частях мозга. То, что ты говоришь, если у него нет чувства юмора, если он не может пошутить, так вот это разные вещи. У него нет чувства юмора, и он не может пошутить. Потому что чувство юмора – это мне говорят, я смеюсь. Музыка. Я кино смотрю твое, меня прет. Вот я смотрю кино, и я снимаю кино. Я слушаю музыку, и я пишу музыку. Совершенно разный процесс. То же самое. Я ржу над чьими-то шутками, и я генерирую шутки.
Я тебе это опять отвлекусь, извини, извини, не забудь, про что говорил.
Да.
Перебью. Вот перевожу кино. И в переводах кино, когда ты их это раз за разом, самые денежные фильмы – это, естественно, комедии. Народ любит отдохнуть. Вот эти вот, знаешь, неприятия, как нам в Советском Союзе, там вот хэппи-энды все эти, это вот неправильно. А американцы во времена Великой депрессии, когда и так вокруг полная задница. А я в кино пойду, ты еще мне там Левиафана покажи, чтобы я пошел и удавился. Вот я не хочу такое смотреть. Я хочу, чтобы, во-первых, было весело, а во-вторых, хорошо закончилось. И это на людей действует безупречно. Комедии самые денежные. Вот переводишь комедию. Вот фильм – это набор эпизодов, условно скажем так. Да? Вот один за другим. Там маленькие сценки разыгрываются. И вот, когда переводишь... то, в общем-то, каждый, если это смешное кино, то каждый эпизод он должен заканчиваться ударной фразой. Ударная фраза обязательно смешная, естественно, чтобы все заржали. После этого там некая пауза, никто ничего не говорит. Это обязательно.
Ну, как анекдот, понятно.
Все должны проржаться, потому что если дальше будут говорить, это если ты фильм по пять раз пересматриваешь и каждый раз находишь новую шутку, это, не... это хороший фильм, но не совсем правильно сделанный. Вот. Ну и вот, вот шутят, вот смешно лично мне. А время от времени меня зовут дублированные фильмы смотреть. И вот ты говоришь, что вот эти не смеются над шутками, потому что понимают как. А вот вы перевели, а в ударном предложении смешное слово, оно стоит в конце, чтобы те-те-те-те-те, бам, и тут вы заржали. А они ухитряются вот ударное слово взять в начале предложения поставить или в середине, но никогда в конце. Вот
Что это у людей такое? Это отсутствие чувства юмора.
Нет, ты сейчас говоришь, кто умудряется поставить в конце, а в середине.
Так называемые изготовители дубляжа. Очень странно.
Так они не понимают принципов построения шутки. Это один. Вот смотри, это у меня есть такая шпаргалка. Я ее даю, правда, только ученикам за большие деньги.
Важно.
Да. И там 10 проверочных вопросов я сформулировал, почему шутка не заходит. Угу. И там 10-й вопрос, это, кстати, вопрос, который вообще никому в башку не приходит, а ты его знаешь, оказывается, ну, потому что ты с этим работаешь. А я сейчас покажу, как это было в живом. Последняя фраза у меня в этой шпаргалке – подчеркните слово, после которого зритель должен смеяться. И когда вы его подчеркнули, поставьте его последним.
Да,
это
да,
вот последний да, за один да, из да, принципов.
Да.
Люди этого просто не знают. Это первое. И самое прикольное, что этого не знают даже стендаперы, которые пробуют шутить. Ну, начинающие, совсем молодые, да, опытные уже это вычислили. Или вычитали где-то. А вот которые от балды юмористы, они этого просто не знают. И у меня такие бывают моменты, когда мне приходит человек, особенно которые фантазеры, знаешь... Я пишу, как прет. Не хочу я твоей системы учить. Меня как прет, я пишу. А у меня на них масса аргументов есть. Один из них, она мне приносит, там девочка меня учит. Вот у меня текст, у меня все друзья валялись. Или там, вот я написала кайфовый текст. На, посмотри, смешной. Я говорю, не буду смотреть. Вот сядь сейчас мне и подчеркни слова, после которых должны смеяться. Она сидит 10 минут, пыхтит 20 минут. Говорит, я не могу подчеркнуть. Я говорю, понимаешь, в чем лажа? Ты не можешь подчеркнуть. И зритель не знает, где смеяться. Потому что ты сама не понимаешь, где смеяться. Ты не понимаешь. Откуда это поймет зритель? Если ты этого не заложила, ты не знаешь, а зритель будет ржать. Да какого хрена он будет ржать? Вот это один из примеров. Да, это один из вех вот этих законов, которые люди просто... Ну, они просто об этом не знают. Почему они так делают? Потому что они не знают о том, что смешное слово должно стоять последним. Там есть определенные жесткие конструкции. У шутки есть... Я тебе могу любую шутку разобрать на кирпичи. У шутки есть очень жесткая конструкция. Из чего она состоит?
Например?
Шутка состоит из героя, над которым мы смеемся. Обрати внимание, никто об этом не задумывается. Мы всегда смеемся над кем-то. Или чем-то. Герой, который совершил глупый поступок. Потому что если нет глупого поступка, нет повода для смеха. Глупый поступок. А этот глупый поступок создает проблему. Один из законов шуток. Нет проблемы, нету шутки. Шутка. Знаешь, мне одна режиссерша прислала. Она говорит, я не пойду в кино. Мне нужны комедии, мне нужны смешные диалоги, пишет она мне. Я, говорит, я не пойду учиться к тебе на курс, давай я тебе буду присылать, ты мне будешь монологи писать. Я говорю, не буду этим заниматься, я не пишу под заказ, мне это неинтересно.
Очень дорого.
Ну, просто мне неинтересно, мне некогда этим заниматься. У меня много киношных друзей, которые вот с таким приходят, говорят, идите учитесь, я, блин, на каждого не напишу. А она мне прислала интересную формулировку, что такое шутка. Шутка... Это вид социально допустимой агрессии.
Ну, верно, в общем-то.
Шутка – это агрессия. Да, кому это не нравится, не занимайтесь шутками. Это наезд, это атака.
Да.
А атака, вот, потому что есть проблема. Нету проблемы. Вот котик – это не шутка. Это юмор. Это разные вещи. Вот юмор и шутка – это разные вещи. Юмор – это вот такое понятие. Вот я пример привожу, когда мне спрашивают, что такое, не понял, юмор и шутка, в чем разница? Я говорю, возьмите золотого теленка. Это все юмор. Но шуток я там насчитал две.
Мало.
Две. Паниковский говорит, я старый больной, меня девушки не любят. Бендер говорит, девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных.
Обратитесь в Лигу сексуальных.
В Лигу сексуальных защиты, что-то там сексуального. Это была не совсем шутка. А вот молодых, длинноногих и политически грамотных, эта шутка построена по приему правила трех. Конкретная шутка. В конце есть политически грамотный. И вторая шутка у него была, это у меня такое ощущение, что это гипербола. У меня такое ощущение, что в этом супе, в этом флотском борще плавают обломки кораблекрушений. Помнишь, когда он с Зосей сидел в столовой и решил шутку пошутить? Это была гипербола. То есть флотский борщ, в котором плавают обломки кораблей. Больше там нет шуток. Шуток в прямом понимании. Но юмора там миллиард.
Да.
Шутка
как
это.
Как он в 12 стульях и приблизился к отцу Федору леопардовым скоком.
Вот. Понимаешь, это литературный юмор. Да, но да, это да. Не шутка. Да. Потому что у шутки есть одна очень четко выраженная функция.
А что ты называешь шуткой? Извини, перебью.
Смотри, это единица текста.
Некий как афоризм или анекдот?
Нет, это что угодно. Это единица текста, у которого одна тупорылая задача – вызвать смех. Не улыбку, не как кот. Никто не ржет, никто не бывает такого. Увидел кота и ха-ха-ха. Нет такого. Да, это юмор, но это не шутка. Шутка – задача вызвать смех, а смех, ты знаешь, это рефлекторное явление. Он происходит непроизвольно у человека. И вот это вот то слово, которое мы подчеркнули, у него одна задача. Неожиданно для своего человека – это физиология. Вот я, знаешь, как интересно, вот скажи мне, мне когда-то люди спрашивают, а как можно вот смеяться, ну, когда тебе не смешно? А вот проанализируй, какой физический процесс, вот сейчас посмотри в себе, какой физический процесс происходит, когда человек смеется? Физически.
Ну, спазмы.
Ну, как, точнее.
Как плач, только наоборот.
Ну, он выдыхает воздух, короче.
Да, да.
И когда-то был такой, помнишь, актер Евгений Лебедев?
Да.
БДТшный. Гениальный, да. Это деловые люди, или как он там назывался? Стаканом. Энергичные люди.
Да.
Энергичные люди. Он когда-то показал фишку, мы еще студенты были, показал фишку, как актеры смеются на сцене, если тебе не смешно. Начинаю. Это гениальный прием, который я на вебинарах показываю всем, кто хочет юмора научиться. Начинайте дискретно выдыхать воздух. Мне вообще не смешно. Я просто технически делаю, и все. Никто никогда не догадается, что мне не смешно. Вот наша задача, у шутки задача вызвать вот это ха-ха, а не улыбку. Улыбка. У меня был такой случай, я ребятам тоже рассказываю. Дело в том, что за шутку будут платить, а за юмор нет, если говорить о сцене. У меня была программа, на которую я угробил 2 месяца репетиций. Это была такая шиза, мне очень нравилась. Я ее сделал прям специально. Это такой, как чувак, меня один актер посмотрел и говорит: слушай, это паноптикум какой-то. Я, говорит, вообще ничего не понимаю. Это, короче, были, назывался на восточные сказки. Я ходил, узбек, тюбетейк, халат. И я рассказывал сказки из замесов. Там Баба-Яга пришел, а там Д'Артаньян, понимаешь, что ты мать, чем мой отец кушал Баба-Яга? И такая ахинея несусветная. А это все обыгрывали цирковые артисты. Я их набрал. То есть не просто базар, я как бы комментировал, ну как ты. А на сцене в это время, знаешь, такой фокус, допустим, когда тетка садится в ящик, ее протыкают шпагами. Я сделал этот ящик только в форме избушки на курьих ножках. И у нее открывалась крыша с трубой. Выходила Баба-Яга, залезала туда, крышка закрывалась, потом выходил фокусник Д'Артаньян, а я за них озвучивал типа закадровый текст. Ай, Баба-Яга, сейчас тебе труба убивать буду. И вот это, и вот эти фокусы, там второй фокус, знаешь, такой, женщина в веревках, берут из зала пиджак, на нее одевают, потом такое кольцо поднимают с тряпкой, опускают, и раз, и веревки оказываются сверху. Пиджак на ней, видел в цирке такой фокус? Нет. Дурацкий.
Смешно.
Да ну, это дебильный фокус, детский вообще, на уровне платка из пальца. То есть, я ее завязываю веревкой, а на нее из зала берут чувака, пиджак одевают. Там специальные узлы, и когда я поднимаю такое кольцо с тканью, потом делаю шарамбуром шишел-мышел, опускаю. Пиджак, оказывается, одет на ней, и сверху завязаны эти веревки. Такой цирковой трюк, его знают все, кто с этим общает. Это у меня была полчаса история про вигвам, индеец, индеец по имени Ашот. И там какая-то ахинея. Он был ревнивый, он с нее связал, ее связал, потом приехал ковбой Джо к ней в вигвам, пиджак. И, короче, хрень не в этом была. Это было забавно очень, и мне как бы так нравилось. Пришла подруга моя, режиссерша, говорит: капитан, очень классная программа, очень классная. Я 2,5 часа улыбалась, ни разу не засмеялась. И я эту программу снял. Угу. Просто снял, я угробил, как ты, 3 года, я 2 месяца угробил кучу бабок на реквизит, на артистов, и я снял, потому что не будет продаваться. Если люди не смеются...
Не ржут.
Не ржут, я это не продам. Улыбаться ходить никто не будет. И вот эта разница между шуткой и юмором.
Угу.
А это мы к чему?
Я забыл.
И я забыл. Неважно. В общем, ты хотел рассказать, как пошутить сразу. Вот это конструктив. Есть. А, я же тебе рассказал. Есть герой, глупый поступок, проблема.
Угу.
И есть катастрофа, которая в результате этой проблемы происходит. Чувак упал, подскользнувшись на банане. Это катастрофа.
Угу.
Упал. Смеются над этим. Но дурак в этой шутке кто? Тот, кто бросил кожуру. По конструкции шутки, по нашей внутренней, когда мы пишем шутку.
Ну, можно сказать и так. Может, он ее специально бросил.
Нет, откуда, как мы ее напишем, эту шутку? Мы ее написать можем только вот этим путем. Чувак какой-то говнюк бросил глупый поступок, он бросил скользкую херню, катастрофа, прохожий подскользнулся. И мы дальше, как дальше пишется смешно? Мы начинаем, это определенная есть техника подсказок, мы начинаем перебирать варианты. Где он бросил эту кожуру?
Угу.
На улице, в банке, в твоей студии, на концерте. И оттуда будет вытекать, кто на ней упал. И перебрав, как ни грустно, перебрав 150 вариантов, мы находим самый смешной. Допустим, смешнее всех у нас по нашему сюжету, что это упала билетерша в кинотеатре, которая пришла на озвучивание «Гоблина» посмотреть, хотела выгнать всех зайцев, а они раскидали бананы, и эти бабки так у них билеты и не проверили, потому что весь пол был усыпан, как у Харвса, дохлыми старушками, упавшими на банановой кожуре. Понял, да? То есть, вот я уже чуть-чуть тебя рассмешил, понимаешь? А я разогнал на ходу. Вот так пишется шутка. Никак вот нет. Перебором вариантов.
А ты вот вокруг смотришь, ты один до такого додумался? Или есть конкуренты где-нибудь злобные?
Не, есть, ребят. Так глубоко, наверное, один. Просто никто не утруждает, наверное, себя.
Ну, это наше любимое. Возвращаясь к фотографии, если есть талант, зачем если тебя учить? Да. Талант нужен. А учить бесполезно.
У нас есть, я знаю, минимум штук 10 курсов по юмору. Но первое. Они занимаются очень узко, или они занимаются стендапом, или они занимаются текстовым юмором для вот писателей, копирайтеров и так далее. И они дают приемы. Сколько я видел? Вот прием. Ну, вот, допустим, вот эти вчера проверил на курсе. Вот смотри. Самый тупорылый прием. Кого ты вот не любишь? Таксистов, кого? Вот кого-нибудь, там, банкир, кого не любишь? Реально.
Ну, давай условно таксистов.
Таксистов. Да. Теперь вот тебе прием. Каких ты таксистов не любишь? Жадных, лихих, каких?
Тупых, блин.
Тупых? Все. Вот тебе прием. Тупых таксистов в аду ждет что?
Тупые черти.
Вот. Все. Я тебе дал прием, ты сразу написал.
Смешно.
Понимаешь, да? Почему ты это написал? Ты понятия не имеешь. Я дал тебе. Не прием, я дал тебе заход, я дал тебе начало про ад. И мне люди говорят, ну как клево, мне дают начало. Вот они приходят ко мне на курс и говорят, капитан, тебе так сложно? Я вон на других курсах юмора учился, мне дают заход, дают картинки, мы смешные подписи придумаем. Дают заход, мы придумаем, мне говорят тупого таксиста, а я придумаю тупые черти. Нам бы... Я говорю, ребят, теперь... А я отбираю у вас картинки и заходы про таксиста.
Угу.
Что вы будете делать? Я у вас забрал это. Кто вам будет это? Кто вам сопли будет вытирать? Кто вам горшок подставит в жизни? Никто. Пока вы не понимаете, как я это сделал, по каким законам придуман вот этот прием. Не сам этот долбанный прием разовый. Этих приемов, знаю, 1 200 000. Куда слова поставить.
Угу.
Это чушь собачья и профанация. Пока вы не поймете, как сделан этот прием, и я им даю систему, которая позволяет вот эти приемы придумывать самим. Под их ситуацию.
Отскочу немножко назад.
Давай.
А вот сейчас у нас началась пандемия.
Ты вот взрослый человек для меня, например, удивительно. Я когда вижу сверстников, которые чего-то делают в интернетах, меня так удивляют. Я десятилетиями никому объяснить не могу, чем я занимаюсь сверстником.
Я своим артистам тоже не очень могу объяснить.
Ты вот как-нибудь это в интернеты проникаешь со всех сторон?
Конечно. Я же с мая прошлого года... Я перешел в онлайн. Ну, когда пандемия. У меня, смотри, у меня была такая система. В 17-м я открыл школу. Я отучил 12 живых курсов в Питере. Но это в основном был стендап. Стендап, потому что у меня еще отдельно для них были... У меня сейчас оно есть. Каждую неделю в понедельник у них свой закрытый микрофон для своих. То есть, кафе, сцена, люди, и выступают только вот ученики, они каждую неделю тренируются. То есть, помимо того, что они всю неделю выполняют домашки, пишут шутки, они выходят, ну, вот вчера у меня был, да, понедельник, они выходят, то, что написали за неделю, они выходят и читают в микрофон там кому, кто есть в зале. Да, там таким же своим коллегам-студентам, кто-то пришел кофе пить, ну, просто кафешка.
Тебе бывает смешно?
Ты подожди, это политически неверный вопрос. Я тебе отвечу, знаешь, как хитрый хохол. Мои ученики сами знают мои реакции на свои шутки. Им не надо об этом говорить. Понятно, да? То есть, у меня был офлайн-курс. То есть, это я уже на интернет. Да, живой курс в Питере. Ребята учились стендапу. А потом я... Ну, понимаю, что надо идти в инет, да, я же современный перец, я же, когда ко мне лезет молодежь, я говорю, братан, я последний раз нижний брейк плясал в 2015 году на сцене, давно, не так уж давно, 6 лет назад, я попробовал крутнуть вертушку, но понял, что я погорячился, это меня спровоцировали, мы работали стендап с залом, фристайл, два ходили по залу, базарили, заговорили о музыке, и мне Игорь говорит, что-то к слову, капитан, а ты какую музыку слушаешь? А я стою так через зал от него, ну, мы в зрительном зале, я говорю, набери мой телефон, он знает мой телефон, и он набирает мой телефон, у меня начинает орать, everybody dance now, CNC Music Factory, он говорит, ты что, ты, может, еще и брейк танцуешь? Я говорю, сейчас я полез на сцену.
Подержи мою пиво.
Да-да-да. Я полез на сцену, плюхнулся на пол. И встать-то мне уже тяжело, понимаешь. Я решил больше этим не заниматься. Но этим занимался сколько лет? Ёкарный бабай.
Крепок.
Вот. У меня трек на московском радио в 95-м году вышел. Йоу, я там читал. Ты что, рэп-рапсодия? Я тебе дам послушать. Вообще, обалдеть. Короче, я полез. Надо идти в интернет, надо масштабироваться. Я чувствую, Питер как бы немножко так уже подисчерпался ресурсами. Надо идти на Россию выходить. И вообще, как бы туда бы надо выйти. Там это более востребовано. Только перевести надо в обратную сторону. Не на русский, просто, а туда перевести. Стал набирать. Сначала попробовал со стендапом. Пару курсов в интернете запустил. А потом хлобысь. И меня увидели люди, у которых курсы. Учебные. SMM. То есть, маркетологи. Интернет-маркетологи. Копирайтеры. Которые обучают копирайтеров, то есть интернет-профессиям. И они мне один сначала говорит, проведи у меня мастер-класс для маркетологов, как использовать юмор в этом. Я немножко, естественно, перекроил свой курс со сцены в тексты, в рекламу. И я им показываю очень простые примеры. Они говорят, нафига нам шутить? Я им привожу очень простой пример. Чё?
Ну, что значит нафига шутить?
Вот они.
Ну, веселые всегда.
Нет, они этого не понимают. Они же люди такие. Профы нам покажи, доказательства, да? Я им привожу простой пример. Знаешь, этот анекдот, фраза знаменитая Ржевского. Я же много анекдотов про Ржевского в «Коллегиале» использовал. Чтобы пользоваться популярностью у женщин, надо иметь или большой, или веселый характер. И вот весь бизнес идет по принципу большого.
Да, да.
У меня круче товар, у меня круче товар. Люди, вы посмотрите вокруг. Ваш товар, сука, одинаковый. Еще таких же 500 штук.
В этом ценовом диапазоне.
Да. Да. Че вы боретесь, докручиваете какие-то фишечки к нему, кнопочки дополнительные. Да хрена лысого. Обыватель не понимает разницы. Вообще.
И не хочет, и не будет.
И не будет, ему плевать. у него вы все одинаковые. А это беда очень многих, особенно начинающих бизнесов, да, у нас уникальный. Да какой ты уникальный в пень? iPhone не уникальный. Ну, просто об этом никто не знает. Первый вот этот тач, это не они сделали, да. Просто iPhone это запустил и классно пропиарил. Да? Понимаешь, там и первый комп, там это не IBM, да, по-моему, вообще кто-то другие люди сделали. Ну, неважно. То есть, или у тебя. А он у всех уже вот такого размера, уже да, вырастили да, вот да. такие. Или веселый характер, и у тебя выхода нет.
Ну, они и тут тупить ухитряются. А вы можете нам сделать что-нибудь такое вирусное, смешное? Вот смешное, чтобы вот все растащили, вирусный ролик получится, и вот такая реклама. Ну, давай попробую. Не-не-не-не-не, вот это вот пошловато, такое не надо. А вот это, с моей точки зрения, не смешно. И вот тут вот не надо, и это не надо. А что надо-то? А надо, открываем буклет продукта. Вот так, как написал это специалист по маркетингу. Вот так вот надо. Я говорю, родной, ты понимаешь, что это не смешно, что свои буклеты ты можешь сам зачитывать. Я тебе для этого не нужен вообще. Не, ну вы как-то странно кому-то. До свидания.
Вот понимаешь, здесь мы утыкаемся в две вещи. Первое – это сыкливость бизнесменов. А, например, если взять продвинутых уже маркетологов в соцсетях, да, в интернете. Для них, например, идеалом маркетинга является паблик презерватив визит. Угу. Видел когда-нибудь? Одни шутки. Вот у них прям жесткие шутки про презервативы, притом фотошутки.
Да. Какие-то, знаю, как там, торпеда автомобиля вся там фломастером разрисована каким-то маркером, и сбоку презерватив, там вот такого бы не было.
Да, вот, и там у них на каламбурах, там, сохрани свою колобашку, свою торпеду, не пачкай свою торпеду, вот я не знаю, что там написано, я придумал вот такой каламбур сразу, понимаешь, да? У них весь паблик такой, там сотни тысяч людей толкаются. Можно подумать, ну, блин, мы же не презервативы. Второй чувак. Паблик «Мыло, сука». Ну, по-английски 2 О, да? S-O-O-K, и что там, А последний, да, не помню, или У последний. Uh-huh, uh-huh. Сука, мыло. Посмотрите его паблик. Я им всем говорю, ребят. А у него, на его постах, а у него все посты в наглую продающие. Мыло. Uh-huh. Мыло, извините, кусок стоит 400 рублей.
Неплохо.
И не просто в магазине, а еще его, блин, заказать надо по почте, чтобы тебе прислали и доставку оплатить. У него все посты продающие, но они все стебные. И у него просмотров на постах минимум по 6 тысяч. Вот ты разбираешься, ты понимаешь, да, для поста, который не запущен в рекламу, а висит в паблике, и это пост не хахма-хохма, которую расшаривают все, а это промыло пост, и у него 6 тысяч просмотров.
Ну, это ж круто.
Это офигенно круто, и у него продажи идут.
А я больше скажу, вот со своей этой самой стороны. Вот я когда смотрю телевизор, например, и там пока, ну, у нас что рекламируют? Зубная паста, туалетная бумага, прокладки. Ну, прокладками я не пользуюсь, а зубную пасту и бумагу, которую показывают по телевизору, я не покупаю.
Ну, это мы пока.
Да. Я не покупаю. Ну, мне как-то вот это. Вот не идет и все. А в то же время, если вот пришлют друганы смешную картинку, мыло, сука, ну, заходишь в мыльный отдел.
А его там нет. Его заказать надо.
А есть? Нет. А вот, допустим, есть. Я вижу название, я тут заржал. Естественно, я его возьму.
Смотри, я там какой. Я когда уже ученикам на курсе показываю этот паблик, я говорю, почитайте его. Хотя бы первые 10 постов юмористических. Там не бог весь какой юмор. Я такой напишу, блин, за час пост. Суть в другом. Я говорю, ребята, вы себя поймайте на мысли, как произошло со мной. Я прочитал 10 их постов. Хрен знает то, а именно я. Каждый раз, когда я моюсь мылом в ванной, я вспоминаю, блин, и думаю, ну ладно, ну 400 рублей, а что, ну по приколу, я закажу. Может, оно действительно реально. И когда-нибудь меня в конце концов пропрет, я куплю это мыло. Не говоря уже о презервативах визит, когда я захожу в аптеку, и я вижу, первое, что я вспомню, ну, это бывает очень редко,
да,
но тем не менее, если вдруг мне нужен,
2-3 раза в год.
Вдруг мне нужен презерватив, там, спички от дождя в походе спрятать на рыбалке, то я, естественно, куплю визит. Естественно. Я им привожу простой пример. Вот сегодня даже на занятии приводил маркетологам. Говорю, ребята, вот вы просто не думайте. Вот я вам задаю, говорю, простой вопрос. Вы любите пятницу, субботу в бар сходить. Вот есть два бара. В них два бармена. Одинаковый набор напитков, одинаковый уровень обслуживания, одинаковый дизайн, одинаковый ценник, одинаковый профессионализм. Все одинаковое. Один бармен просто вам наливает, вы бабки отдали, он вам налил и сидит там стаканы протирает. Второй бармен наливает еще потрындеть пару анекдотов. Кому из них каждую пятницу, субботу вы понесете свои бабки? Ответьте мне.
Ну, естественно, к тому, который с тобой
вообще
общается.
Вопросов
он
нет.
К тебе интерес проявляет.
Вообще нет вопросов. Да. Какого хрена вы этим не занимаетесь? Вот и все.
Не угадать.
Вот
не
что.
Угадать.
Понимаешь? А все меряются.
А я еще скажу: вот ты говорил про девчонок, что девчонок интересует. Вторым пунктом было веселье.
Да, это вообще.
Девчонок надо смешить.
Мерлин да. Монро. Фраза, классика Мерлин Монро, я даже у меня где-то висит эта ее цитата. Если вы заставите девушку смеяться, вы заставите ее делать все, что угодно. Это Мерлин Монро сказала.
Разбиралась, блин.
Сказала Мерлин Монро, ее, наверное, можно послушать. Она уже разбиралась, да, она с президентами, извините, пожалуйста, могла себе позволить общаться. То есть, очевидные вещи, и теперь наступает момент очень своеобразный. Я привожу людям пример из школы. Какие предметы мы не любили? Скажи мне, Дима, мы не любили какие предметы?
Ну, у меня с математикой было плохо.
Вот. Почему ты ее не любил? Потому что у тебя с ней было плохо.
Не смешно.
Люди не любят неплохие предметы, а те, которые у них не получаются. Понимаешь? Вот у него не получается сначала, а потом он начинает его не любить. Ты вспомни, допустим, как только у тебя получилась какая-нибудь хрень по химии, у тебя химия сразу становится любимым предметом.
Интересно.
Сразу.
Да.
Когда перестал получаться, перестал. Так вот, почему люди этого не делают? Они этого не умеют. И поэтому они отрицают, что это работает. Они просто это... Ой, ну этот паблик, говно, сука, ну что
да,
за попса?
Конечно.
Да ты просто не можешь сделать такой паблик. Вот в этом вся причина. Но ты никогда не признаешься себе, что ты этого не можешь. Ты будешь говорить, ну, это не работает. Ну, вот это все. Фигня, чушь собачья. Ты просто этого не умеешь. Хочешь научиться? Я тебя научу. У меня вот такой посты, как в паблике «Сука». У меня на втором уровне обучения ученики пишут 4 штуки в неделю.
Угу.
Там очень простой принцип. Очень простой. Что делает «Сука»? Она пишет какую-то ахинею смешную.
Угу.
Хинея, хинея. Допустим, мама находилась дома, и вдруг ее уши там прорезал душераздирающий вопль. Она испугалась, сердце там ушло в пятки. Она поняла, что где-то орет ее кот. Она зашла в ванную и увидела, что эта дочка моет ее кота детским мылом ромашка. А если бы она мыла ее мылом, сука, кот бы так не орал. Вот у них весь принцип вот этих постов, понимаешь? То есть, у них не шутка... А у них шутка длиной в пост одна. Приключение такое, да? То есть, шутка штука короткая. Не по закону, там не больше чем 30 слов должно быть. Иначе она не работает. А я просто эту шутку растягиваю в смешную историю. Вторая история. Там, 2050 год. Миллионерша сидит на острове. Рухнул биткоин. Биржи рухнули. Все рухнуло. Все разорились. Все ходят без трусов, без штанов. Она сидит на собственном острове. И у нее дворецкий спрашивает. Почему вы так? Я... В 2015 году вложила все деньги в мыло, сука. Понимаешь, да? То есть, они пишут какую-то смешную, забавную шизу в диалоге. Там юмор в чем был? Там была прикольная находка. Там дворецкий Егор. И она, значит, с ним разговаривает. Егор, а он спрашивает, когда вы пойдете на встречу с президентом Америки? Она говорит... И он уходит. Она думает, какое-то странное имя. Егор. Наверное, из бывших тиктокеров. И фамилия тоже Крид. Понимаешь, вот это финал. Но они прорекламировали мыло. И вот у них все посты. Вот такие посты мои черти пишут просто вот, ну, через месяц. Не сразу. Тут не сразу. Не буду врать. Через месяц они у меня сейчас пишут. Тут меня написала, я ей дал задачу, допустим. Проблема. У строителя грязные ногти. строителя грязных ног. Там определенная система. Я их прям вот заставляю писать вот об конкретике. Угу. У него была тема стройка. Строитель. А мне пишет прикольную историю о том, что он все время стеснялся, ходил. Поэтому он в театре не мог хлопать, а махал кулаками. В ресторане жрать. Поэтому он вставлял только сюда ложку и мог есть вот так. И не все продукты. Ну, там с деталями все достаточно смешно. Она это всю телегу написала. Я говорю, что продаем? Давай думать. Она говорит, ну, мыло. Я говорю, правильно? Что еще продаем? Она говорит, ну, строитель, значит, резиновые перчатки. Вот и все. Мы пишем вот эту хрень, то мы в конце пишем. Вам неудобно есть кулаком? Вам вы не можете похлопать в театре? Резиновые перчатки фабрики Володарского. Покупайте. Поскольку люди не умеют, ну, а им страшно за это браться, да? Угу. Вот и все. Если это научиться, все равно, ну, как бы... Гигантское количество людей это не освоит. Ну, это понятно, да? Потому что, ну, это не самое простое. Это иначе бы каждый второй, если бы было петь просто, каждый второй был бы у нас Робертино Лоретти.
Да.
Понимаешь, да?
Да.
И каждый второй танцор был бы Нуриев, каждый второй кто-нибудь там еще, Айвазовский, да, художник там и так далее. Да, даже надо понимать. Но поскольку есть этот инструмент, какого хрена вы им не пользуетесь? В основном это происходит потому, что люди о нем просто не знают. Они не знают, что это возможно. Как не знал, собственно, и ты, получается. Понимаешь,
ну, в общем-то, да?
Да. Никто не знал, потому что это нигде не преподавали. А когда-нибудь это вырастет прямо в отдельную науку, как ноты. Надо понимать, что там есть определенные моменты. Вот то, что ты говоришь. Когда у тебя чувак смотрит и говорит, ну, это не смешно, ну, ролик, да, ты пример приводил. Надо знать просто основные вехи. Надо понимать. Первое. Чувство юмора у всех разное. Вот то, что говорит тебе заказчик, это его чувство юмора срабатывает. Плевать на него. Надо изучать чувство юмора твоей целевой аудитории.
Это сложно. Я всем все время объясняю, говорю, тут это, если вам хочется шуток, с моей точки зрения смешное – это то, что смешно лично для меня, ну, если вы ко мне обращаетесь. Я не могу для всех пошутить.
Для этого существуют маркетологи. Маркетологи, которые следуют целевой аудитории. Что они смотрят, какие фильмы. Можно даже прогнозировать некоторые вещи заранее. Вот смотри, допустим, есть категория людей, которые считают, что вот... Камеди – это юмор для дебилов.
Да, конечно.
Для дебилов.
Да, 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 да.
Есть категория.
Задрали.
Есть другая категория, которая считает, Петросян – это юмор для тупых. Да? Допустим. Есть категория людей. Есть третья категория людей, которые считают, что, блин, Жванецкий чуть непонятный вообще. Я ничего не понимаю. Надо учитывать одно. Если ты продаешь на дебилов, продаешь, мы говорим о продажах, угу. Если ты продаешь на дебилах и собрался с ними шутить, тебе придется использовать юмор для дебилов.
Понятно.
А не тот, который тебе нравится. То, что тебе нравится, можешь засунуть себе.
Да. Известно куда.
Куда-нибудь. Да.
Да.
В бумажник, угу. В нашем случае, если мы говорим о продажах. А если ты продаешь людям за 50, фанатам кривого зеркала, угу. Ты просто обязан шутить с ними про тещу, про дачников и про вот эту всю хренотень.
Близкие темы, да.
Да. Про огурцы в огороде и тестя пьяного.
Сила земли.
Ну, если ты собрался им продавать. Если ты сам все собрался юморить просто свое удовольствие, да вообще вопросов нет. Мы же говорим о результатах.
Да.
Вот и все. И, соответственно, тебе там придется об этом же шутить. И надо понимать, что... Почему я говорил чувство юмора? Я, знаешь, своим как говорю? Чувство юмора и производство юмора. Вот вы, когда вы производите юмор, выкиньте свое чувство юмора нафиг. Потому что это ваши личные тараканы. Да? Вам нравятся импрессионисты. Вам нравятся. А люди хотят покупать Рубенса. Вот не надо им... импрессионистов продавать.
Да, да, да.
То, что тебе не нравится Рубинс, твои личные тараканы. Продавай им Рубинса. Мясо, сила, голые тетки. Ну, и так далее. Помнишь, был фильм когда-то очень знаменитый про Репина, автобиография. Старый, ну, неважно. Старый фильм про Репина, как он сидел там у себя вот в Комарово там Репина рисовал. К нему однажды пришел купец. Репин сидит, по-моему, рисует эту, знаешь, заседание Государственной Думы. Малюет там эти генералки. Пришел купец. толстый такой, и так стесняясь, хочу картину заказать. Говорит, ну, пожалуйста, что хотите. Достает лопатник. Знаешь, у купцов старорусских бабки вот такие. Они же вот такие были, царские деньги. Достает...
Ассигнации.
Да, достает и так стесняясь, говорит, мне бы голеньких. Понимаешь? Голых баб ему надо. Не надо ему Государственная Дума. Вот и все. Что кому надо, тому и то. Да, ничего не поделаешь. Но если мы говорим о бизнесе, значит, это бизнес. И я переключился. Вот после того, как меня ребята стали приглашать... Я у маркетологов провел, у копирайтеров на одном курсе, на втором. И я стал делать как одно из ответвлений – это юмор для бизнеса.
Неожиданное ответвление. Слушай, вот неожиданно совершенно.
По разным позициям. Первое – это осознанные люди. Стендаперы в плане обучения – люди неосознанные. Для них это развлекуха. Понимаешь, да?
Угу.
Хочу – делаю, хочу – не делаю. Бизнес – это бизнес, им это надо. То есть, это копирайтеры, это рекламщики, это блогеры в первую очередь. Не будем врать, но частично, будем так говорить, не будем трогать харизму, глубину текстов и так далее, но частично успех твоего многомиллионно-тысячного блога от того, что он несет себе юмор.
Веселье, да.
Все.
Да.
Возьмите, я говорю, возьмите этот самый Инстаграм. Посмотрите топы. Да, есть... Топы бизнесовые.
Угу.
Есть бизнесовые топы. Там инфо-цыганщина такая. Угу. Миллион за день, за два дня. Есть. Но в основном за миллионы выше топы людей с юмором. Как ни верти.
Ну, интересно же, да. То есть, да. Это, с моей точки зрения, это способность показать действительность под неким парадоксальным, так сказать, углом. Что вроде все понятно, а смешно.
И вот смотри. Чтобы у тебя это сложилось в единую картину, той мысли, к которой я пришел. О чем пишутся все рекламные продающие тексты? О чем? Они пишутся о проблемах клиента.
Угу.
Ну, правильно?
Да, да, да.
То есть, текст пишется о проблемах клиента. Я тебе уже рассказал, о чем пишется шутка.
Угу.
О проблемах.
Да, да, да.
Все, я им дальше говорю. Ребята, пишите шутки о проблемах клиента.
А ваш продукт проблему решает. Решает. Поэтому его надо купить.
Да. Но шутки не тыка. Вот что все говорят? Все как продают? Все давят на боли. Ах, вот у вас эта проблема. Людей от этого уже шарохать начинает. Он как будто... Он, знаешь, как вот помнишь этот... «Трое в лодке, не считая собак». Я прочитал всю книгу, я нашел себя все болезни.
Кроме родильной горячки.
Понимаешь, да? Да? Смотришь, я болен всем. У меня миллиард проблем. Им надоело это слушать. Та же самая их проблема, просто они пошутите, прикалитесь, поиронизируйте. Он и так знает, что у него это проблема. Если у него этой проблемы нет, он у вас все равно ничего не купит. Если у него нет этой проблемы, он не купит.
Но поворот все равно неожиданный. Вот, ты знаешь, я железно был уверен, что ты готовишь исключительно людей, ну, вот острая заточенность, так сказать, под выступление.
Да это пожалуйста, но это да. Как одна из.
Можешь так, да. Можешь с девчонками заигрывать, острить непрерывно.
С девчон.
Можешь в бизнесе себя употребить. Да.
Вот тебе пример. Да. Мне спрашивают, а как? Я же не... Мне с девчонками, а ты мне про бизнес. Я тебе что сказал там? Ты не любишь таксистов. Этот таксист, что, в аду его будут ждать тупые черти, да? Сидишь ты в ресторане с девушкой. У вас тормознутый официант. Не знаешь, что сказать. Скажи, этого тормознутого официанта в аду ждут 120 турникетов до котла. Понимаешь, да? То есть, про тормознутость. Все. Какая разница, где ты будешь шутить? Единственное, у тебя должно хватить мозгов адаптировать тему шутки к ситуации. Не надо, когда ты сидишь в кафе, шутить про абстрактную штуку.
Да.
Надо шутить о том, что происходит. Тогда ты будешь казаться...
Ближе к земле.
Тогда ты будешь казаться остроумным в моменте. Ух, какой ты молодец, скажут тебе.
Тогда... Возвращаясь, так сказать, чуть-чуть назад. Давай. И, так сказать, уже подводя некоторым образом черту.
Да.
Ты этому учишь только очно или в онлайне тоже учишь?
Что у меня сейчас происходит? У меня сейчас очно нету. С возникновением пандемии я живые курсы
задрали уже,
прекратил, да? В Питере. И пока их нет. Единственное, что у меня есть в Питере, это индивидуальное.
Угу.
Это не так уж дешево, но это я приезжаю, и мы занимаемся индивидуально. Там 3 часа занятия, курс у меня там 12 занятий на индивидуально. сидим, я им все объясняю. В чем смысл индивидуальных? Мы прорабатываем его тему. Кому что надо. Когда групповой, я не могу тему каждого прорабатывать, понимаешь, да? Там индивидуально.
Чем меньше класс, тем дороже всегда.
Да, но там немножко другая история, потому что вот у меня сейчас, например, на индивидуальном, я тебе скажу, у меня учится батюшка.
О. Настоящий. А ему зачем? На проповедях острить.
Да! Шутить с этого, как это называется?
Амвона.
Амвона. Шутить, паству вовлекать, чтобы... Ну, это ж... Церковь, это же тоже шоу-бизнес. Тоже шоу-бизнес. Он говорит, они у меня там спят все. И я сразу начинаю с ним. Но видишь, когда в индивидуальном, я начинаю копаться его в теме. Какие проблемы? Какие проблемы-то? Они у меня спят, они меня не слушают, они пропускают проповедь. Мы на это начинаем писать... На это. На массовом курсе я не могу этим заниматься. Да. Мы начинаем заниматься вот этим. И он прям там, мама у меня хохотала прям до истерики. Он мне прислал шутку. Некоторые не ходят на всеночную, я вообще не знаю, что такое, не ходят на всеночную, пропускают месяцами, а потом приходят и стоят с такой наглой рожей, что эта рожа просит кирпича от их ангела-хранителя. То есть, он прям на свою тему это написал, понимаешь? И он там вот это собирается использовать. И молодец. Но вот на индивидуальных мы прорабатываем вещи, когда там психологи приходят. У них сложная аудитория. Непонятно, о чем шутить. Они все психи хранимые. Да? Мы начинаем выковыривать вещи, о чем им шутить. Угу. Или очень занятые. Там какие-нибудь риэлторы у меня на индивидуальных. И вообще некогда. У них там миллионная сделка, тут миллионная. Поэтому индивидуальные... Это вот что есть в Питере. И такой же индивидуальный у меня есть в онлайне.
Угу.
Ну, только с другими городами, да, с кем угодно. Там тоже там ведущие учатся, ну, на индивидуально, кто что там. В зависимости от задач. Те же психологи, спикеры какие-то, коучи, маркетологи, кому... Там последняя, вот, недавно у меня закончилась девочка индивидуально, она психолог, который лечит сказками. Есть такое, да, течение? Да, да, они сказки пишут, и этим... И она вот... Она учится даже не как сказки писать, а как с этими людьми коммуницировать в своей рекламе, что им говорить, чтобы они раскрывались. Они же там... О чем с ними говорить? О каком позитиве? Где найти с ними позитивные точки общения? Да? Мы в этом разбирались. И есть курс, я сейчас сделал в записи пакетный. Я вообще в нем не участвую.
Угу.
То есть, берешь,
бери, там, досмотри,
62 урока я записал. Они коротенькие, они от 5 там, до 15 минут. И я тут их недавно пересматривал, да, меня попросили там косяки убрать. Ну, я уже дал. Я трем человекам пока его дал. Ну, своим они купили.
Угу.
Тот, кто отучился, они купили курс записи. Ну, себе, чтобы было, да, 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 потому что у меня было живье, под конспект, а тут записи. И я пересматривал, и я прям не допустил. Я настолько это разжевал. Ну, там пипец, и тогда уж быть совсем тупым. Прям, то есть, я объясняю, прям... Вот 62 урока я записал, и сейчас я, как один из вариантов, я убрал все групповые. А я сделал или приходите индивидуально, я с вами работаю нормально, там, за нормальные деньги, ну, и нормально работаю с вашим результатом. Или берите себе пакет, смотрите сами. Таких очень много, да, потому что люди заняты.
Да.
Им некогда смотреть.
Да,
вот
да.
Ходить на занятия, там что-то. И вот это в курсовых, когда у меня группы были, это был очень большой бич. То есть, у меня вроде на курсе там есть 50 человек, а на занятиях их 3.
Угу.
Потому что один там где-то рекламу запускает,
да,
второй,
да,
блин, на даче сидит, третий еще какой-то херней занимается, четвертого на работу вызвали, их просто нету. Ну, у меня были живые эфиры, и они просто не доходят до них. Да, нате вам записи, потом, если ты что-то не понял, тебе что-то надо, купи ты мне отдельную одну консультацию, задай все свои вопросы,
да,
что,
да,
у тебя там накопились, я тебе за один раз все объясню.
Грамотно, неожиданно совершенно.
Инфобизнес.
Блин,
как инфобизнес.
Это? Первый раз такое вижу, Константин, что человек в возрасте.
Еще главное,
раз,
да?
Раз цвета мужчины.
Еще, знаешь, что? Да. Еще главное на пустом месте, то есть из воздуха фигней занимается.
Не,
это, на, это ты так считаешь.
Это у тебя фундамент заложен.
Я
мама,
тебе...
не горюй, да.
Знаешь, это... как мне одна девочка сказала? Они же там очень прикольные. Она говорит: ну вот что у вас шапка, вы актер.
Угу.
Ну, а куда я от этого оденусь? Да, у меня же основа, ну, видно, что я актер, шоумен, микрофоны,
да,
фотки.
Да, да.
Она говорит: а я копирайтер к вам прихожу, а вижу, что вы актер, и что мне у вас учиться? Я не собираюсь выступать на сцене.
Ну, сложно такое.
И она мне говорит такую фразу. Она мне говорит, вот пусть твои все услышат. Она мне говорит такую фразу. Но все же люди понимают, что юмор для сцены и юмор для текстов – это разные вещи.
Но.
Я говорю, секунду. Все люди так думают, что это разные вещи. Я ей говорю, а вот теперь мне скажи, Жванецкий – это для сцены или для текста? Анекдоты – это для сцены или для текста? Ну, вы меня убедили. Ну, остальные-то все равно думают по-другому.
Вот это всегда прекрасно. Все. Вот эти вот обобщения. Все. Да. А ты-то откуда знаешь? Ты что их там
опрашиваешь? Нет, они на самом деле так думают. То есть, мне надо,
многие,
мне надо на каждого вот 5 минут вот таких примеров. Когда я ее ткнул, и она прям... А правда, а Жванецкий это что? Это вот сцена ведь. Или текст?
Вот ведь, да. Да.
Блин,
да.
Просто люди, ну, люди очень поверхностно мыслят. Приходится объяснять.
В общем, я бы это, подводя, так сказать,
давай.
Черту, юмор, он везде полезен.
Когда да, ты, гениальная
когда
фраза.
Когда ты общаешься с людьми, а ты с ними общаешься постоянно, это прекрасная вещь. Расположить человека к себе, иронично о чем-то отозваться, показать, так сказать, ум, это свидетельство наличия ума, умение острить, он полезен во всем абсолютно. Занимаетесь вы каким-то стендапом, пишете вы какие-то тексты. Продающие, не продающие. Я тебе, кстати, еще по ходу скажу, что писать шутки для кино – это вообще страшно дорого, потому что их никто писать не умеет.
Да.
Просто никто.
Ко мне уже москвичи обращаются для ситкомов.
Да,
напишите
да,
диалоги.
Да, да.
Типа, мы написали ситком, но он, блин, унылый, как говно.
Да,
напишите нам диалоги.
Нормальный. Наш такой ситком получается. Унылый, как говно. Да. Не стесняйтесь. Хотите научиться шутить – обращайтесь. Линк под роликом, куда бежать. Там ознакомитесь со всеми условиями и прочее, прочее. Не ожидал, Константин, честное слово.
Как ты сам сказал, заходите,
да.
Если нужно. Линк под этим сам.
Под роликом.
Под роликом.
Спасибо тебе
большое. Спасибо, Дим.
Удачи.
Вообще рад был тебя видеть. Скажи мне, пожалуйста, я сильно изменился за 12 лет внешне?
Нет.
Серьезно?
С моей точки зрения.
Просто мы, наверное, друг друга все время видим в интернете.
Может быть.
Может быть. Так-то...
Крепок.
Ну, ты для меня ты тоже внешне не изменился, но так не может быть.
Ну, мужики, они как коньяк, чем старше, тем лучше.
Мы дубы, да. Мы последние 40 лет не меняемся. Знаешь, как фотка в паспорте. В 35 лет 45 поменяли, и все. Всю жизнь.
И дальше уже все время красивый.
Хорошо.
Спасибо.
Давай, зовите, если еще
что. Удачи. Хорошо. Если возникли вопросы к Константину, вдруг можно написать под роликом. Я надеюсь, Константин ответит. А на сегодня все.
А на сегодня все.
Да. До новых встреч.
Шутите, да шутим и будете.